поехали, храня дров Сережа.
Восемь часов 40 минут, среда, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей.
Да, все говорят, меня похитили или не похитили?
Нет, еще сегодня. Еще нет, пока. Нет. Я вот, кстати, нет. Вчера читала, если думала, как я буду уклоняться.
Счет пошел на минуты.
А вы обидитесь, если я заберусь под стол в этот момент? Или вы хотите, чтобы я вскочила
нет.
И стала...
Ты пойдем со мной, потому что мне нужно будет какое-то интеллектуальное сообщество, какое-то приличное интеллектуальное сообщество, с кем я мог бы...
Мы будем продолжать программу.
В полный уровень интеллекта продолжать каким-то образом общаться и представь себе, что на Украине, я думаю, сегодня нет ни одного человека, с которым можно поговорить. Поэтому, Настен, придется тебе поехать со мной. Поедешь со мной. Договорились? Не очень. Я знаю, ты мать троих детей. И все догадываются. Начинаешь жалобиться. Не надо себя жалеть. Не надо себя жалеть.
Я можно с ленты в РИА Новости везде на Твиттере? Порошенко заявил, что едет в Минск, чтобы немедленно прекратить огонь.
Господи, кто бы сомневался?
Как?
Порошенко приедет в Минск, а также в Окленд, Новая Зеландия, а также и так далее. Он приедет туда, куда ему свистнут. Порошенко же, он же на работе, человек на работе. Ему свистнут, быстро сюда. Да можно свистеть в эфире? Я не знаю, будет предупреждение?
От Роскомнадзора? Я так не умею. Я могу только тогда, художественно.
Ну ладно, ему свистнут просто, он полетит куда скажут. Поэтому решил Порошенко прилететь в Минск. Господи помилуй, нашелся. Слушай, Уитни Хьюстон дочку отключают. Тут я хожу об этом думаю.
Но вы в каком преломлении об этом
думаете? В плохом преломлении. Она живая, ее раз, чпок, отключают и все. Но это же не кино, это настоящая живая женщина.
Да, но...
Вот Бобби понятие... Кристина Браун находится в медицинской коме.
Ну, понятие... Ну да, вот понятие живая, неживая, это такая еще вещь относительная.
Горестно.
Хотя, казалось бы...
Ну, мне горестно.
Казалось бы, все очевидно, но нет. А? Да, но нет. Ну, потому что мозг там сигнал не подает, и она не реагирует, и поэтому вроде бы можно сказать, что и неживая.
Дочь знаменитой певицы Уитни Хьюстон. Мне нравилось, как пела в старое время.
Конечно.
А?
Всем нравилось.
У нее гортань была, мама, не горюй, какая. Я не говорю про бронхи и про всякие другие. И про всякие другие ее штучки.
Да.
21-летняя Бобби Кристина Браун находится в медицинской коме с 31 января. Родственники собираются отключить ее 11 февраля, то есть сегодня.
Девушка была... приурочили еще, да, так
найдена, да, именно в день смерти Уитни Хьюстон. Она была найдена с водным братом одновременно... И одновременно бойфрендом, он у нее сводный брат, и одновременно бойфренд. Ник Гордон в своем доме Роксвилл, штат Джорджия, находилась в ванне, не дышала. Ну и все такое. Ее сейчас отключают. Как-то в этом есть что-то ветеринарское. В этом есть что-то ветеринарское.
Ну, жизнь она такая, да. Мы же все животные, в конце концов, мы все вот такие ветеринарские пациенты. Ну, так, в пределе, это понятно.
Строго говоря.
Строго говоря, да, ну... Примерно одно и то же, там, по-разному.
Кошмар.
В общем, это так, да. Ну,
медицина вокруг меня. А Настя вернулась только что из Петербурга, где... Настя, ты имеешь право об этом рассказывать?
Ну, я думаю, что да.
Ну, давай погорюем вместе со всеми. Ребят, чего вам не погоревать? Смотри, солнца нет. Как-то так все.
Да.
Настя прощалась с подругой. У тебя подруга школьная, да?
Школьная с 1 по 8. Ну, дальше в школе вместе еще.
В школе
учились. В одном доме жили, в соседнем.
Проспект Стачек, 105.
Парадных. Да. Ну, она причем еще жива, надо сказать. То есть я-то ездила прощаться, но она вообще-то еще жива. Вот. И мы, в общем, никто не знает, то есть мы не знаем, что делать, но уже все.
Ну и что, в сентябре только диагностировали, сейчас умирают.
Да вы знаете, в сентябре еще особо ничего не диагностировали вообще, то есть там посмотрели и, ну, сказали, ну, так, следите. А уже в декабре, когда сделали МРТ, уже четвертая стадия. Уже четвертой стадии. Но надо сказать, что какая-то странная история. То есть ей то ли не донесли до нее вот эту мысль, как бы, что у вас четвертая стадия, там, сейчас мы возьмем и там скажем, да. Чего как. Не совсем так. То есть ее там направили куда-то, что-то там, какой-то катетер поставили, а уже когда стало резко плохо, то есть, а человек-то не чувствует. Это же все происходит незаметно, ничего не болит у людей. Вот. Просто начинает система отключаться, и когда вот одни системы начали отключаться, уже было, ну, уже сейчас вот 10 дней тянутся как годы, и вот уже 10 дней прошло, и вот у нее там понарастающие всякие признаки, там судороги и так далее.
Да.
А муж, например, ну, они только вот поженились год назад, там, собирались там только, вот, только свадьба была, вот они детей собирались там, дачу, не знаю, что там, на юг вместе ехать.
Да.
А муж, он говорит, этого не может быть, я не верю.
То есть муж в отказе полный.
Он, да, и он не может принимать решения.
Да.
Он не может, то есть он не говорит с врачами, не ходит. Ну, то есть так все это происходит. И очень непонятно, она сейчас лежит, ее хотят выписать домой. А это тоже невозможно, потому что, ну, под наблюдением...
Слушай, интересно, наши слушатели, вы готовы к смерти или не готовы к смерти? Ну, знаете, значит, Бобби, как ее? Бобби Кристина Браун отключается сегодня от жизнеобеспечения. И одновременно Настя ездила прощаться с подругой своей, с одноклассницей, которой в сентябре врачи сказали, вы повнимательней. Ну, там, что-то со здоровьем. А в декабре сказали, а у вас четвертая стадия рак. Рак, онкозаболевание.
Да.
И Настена вот летала с ней проститься. Ну, она живая, все на свете. Ну, вот, я это самое, ну, видимо, уже вот как
бы. А сказала, что приехала по делам, и к ней просто навестить.
Да, и слушайте. Ну, и хорошо, я спрашиваю, вы готовы к смерти? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я спрашиваю слушателей, вы готовы к смерти? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, как-то дел все время много.
Ну, это все так относительно, так дел много, посмотришь на небо, представь себе Вселенную, там бесконечность, и ты думаешь, ну что там за дела все эти?
Нет, дел много, все равно каких-то много дел.
Ну, а понятно, что и без вас эти дела сделаются уже.
Нет,
страны.
В том-то дело, что они могут оказаться не сделанными, эти дела, а главное, что они могут оказаться
совершенно...
Они могут оказаться абсолютно ненужными.
Они и есть ненужные, все ваши дела.
Дела ненужные, понимаешь? Я думаю все время, что смерть, это, конечно, понятно, но на самом деле много дел будет недоделано. Больше того, никогда не сделано. Больше того, они вообще не нужны.
Да, все дела. Дела ваши, всех у вас не нужны дела.
Я сейчас думаю там одну стеночку сделать. У меня есть навес для машины. Я собираюсь стеночку сделать, чтобы не заметало. Вот к весне начну делать. Я думаю, если вдруг меня дернет, вдруг бабах нет меня, то ведь никто же не доделает стеночку. И снег будет заметать туда на стояночку. Да. Понимаешь, это же плохо.
Плохо. Но ничего страшного.
Вы готовы к смерти? Да, 134-21-35, так голосует 41%. 41%.
Ну, молодцы, это взрослые.
134-21-36, нет, не готовы. Вот уже 42 готовы к смерти. 134-21-35, вы готовы к смерти. 134-21-36, не готовы, нет. 134-21-36, никак не готовы, нет. Что-то у вас, ну, как-то вы вот чуть-чуть замешкались, видать. А, вот, пожалуйста, человек, который отправляет нас на тот свет. Здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте, Денис беспокоит.
Денис, вы готовы к смерти?
Ну, я высвечиваюсь, я же кардиохирург, вы видели, да?
Да.
На самом деле я готов, и я вам хочу историю одну рассказать.
Расскажите.
Я же ведь вдовец, моя жена умерла в 33 года.
Ой.
Мы с ней прожили почти 20 лет.
20.
И умерла она от сердца. Это неизлечимое было заболевание, кардиомиопатия.
Да.
И, как бы я это все на моих глазах... И... На самом деле, вот она умерла на руках моей дочери, в принципе.
То есть внезапность перехода для вас понятна как бы? Или непонятно все равно? Или все равно не...
Нет, я к этому, я агностик, и я к этому отношусь вполне... Я готов.
Вы готовы. Ну да, а дела ваши? Недоделанные дела? Неотданные долги? Недолюбленные?
Ну, что здесь делать-то? Что делать-то? Если получается так, то получается. Ну, стеночка ваша, ну и хрен с ней с этой стеночкой.
Нет, ну ваша. Недолюбленные животные, недолюбленные люди какие-то.
Да, собака потерялась, вот моя. Вот, у меня же гонщик. Украли собаку тоже. Ну, в принципе, только кошка осталась. Ну, кошка, ничего страшного.
Да, вот именно. А сын на кого останется, говорит 78-й? Мы не готовы к смерти, говорит 33-й. Теперь я не готов умереть, говорит 99-й, потому что появился ребенок. Пока ребенка не было.
Ой, вот да так. Ладно, ничего страшного с вашим ребенком не случится.
Ой, Настя сейчас вас убедит, что да. Все клево.
Государство позаботится.
Я останавливаю это голосование. Очень много людей проголосовало, но надо сказать, что по-прежнему результат голосования, в общем, одинаковый все время. 42% готовы к смерти, 58% нет, не готовы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей
Спасатель. Здравствуйте, Андрей Спасатель. Ну как, скажите вы?
Поддержу Максима полностью. Я тоже как человек неверующий.
Дениса.
Совершенно готов. И за 18 лет приходилось видеть студентов, которые думали, что никогда не умрут. И через секунду все это заканчивалось. Поэтому было время подготовиться.
Мы вчера праздновали столетие Зельдина. Он нам показывает. 100 лет не предел. Почему тогда?
Ну как, нужно жить как в последнюю секунду, по-моему. Вот.
Каждый раз.
Да.
Como si fuera esta noche la última vez. Слушайте, хорошо.
Совершенно верно.
Да, но тогда мы будем палить жизнь, и тогда следующая секунда не обязательно придет.
Ну, как сказать? С умом.
С умом. Аккуратненько.
Конечно.
Проявляя осмотрительность, как говорил мой пилот-инструктор, Сережа, а то будет полный рот земли.
Вот абсолютно так. Верно.
Аккуратненько. Да, спасибо.
Сегодня исполняется 178 лет со дня рождения Пушкина, нам напоминает Передрягин.
Я остановлю голосование. 43% готовы к смерти. 42 было только что. 43% готовы к смерти. Вы готовы? Мы проголосовали очень жизнеутверждающе сегодня, в эту среду. Мы проголосовали, вы готовы к смерти? И так проголосовали 43%. Несколько сотен человек. Значит, 43%. Нет, не готовы к смерти, 57%. Я потрясен. Вы какие-то викинги, вы какие-то египтяне, не побоюсь этого слова, сейчас, когда наш президент там. Значит, вы прям постоянно с царством мертвых, 43%. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей. А вот у моей жены на днях была клиническая смерть.
Ого.
Я ее откачал.
Вы сумели,
лично,
да?
Лично, сами.
Да, сначала были судороги,
да.
Потом я как бы не знал, что делать, то ли скорую вызывать, то ли откачивать.
А как вы откачивали-то хоть? Руку на руку и грудную клетку?
Да, и рот в рот дыхание.
И сумели, ну то есть когда...
А вызвали скорую-то потом, что
оказалось? Нет.
Уже не вызывали ничего?
Она вздохнула, говорит, потом, вот как в кино, знаете?
Да.
А потом говорит, нафига ты меня разбудил, мне так было хорошо.
А, вот что. Спасибо. Ну, вы классный в любом случае. Классный.
Вот эта моя подруга-то моя, вот она уходила, то есть в какой-то момент она лежала, разговаривала, и вдруг, вот, ну, примерно то же самое, что... Вот,
врубалась, да?
Слушатель, да, а моя другая подруга, которая при ней сидела, она говорит, да. Оля, ты меня слышишь? А вот той судороги, ну, все уже, такие страшные судороги.
Да.
А та говорит... Да, слышу. Она говорит, иди на мой голос, мне не могу, мне лампочка мешает. Ну, то есть галлюцинации там какие-то. То есть она разговаривала, и потом, когда ее саму, там это как-то каким-то образом она дышала, и, в общем, да. Ее отпустила тоже, она вздохнула. Ее спрашивает, моя подруга, тебе больно вот эти судороги-то у тебя сейчас были? Она говорит, нет, я ничего не чувствовала. Ну, просто вот мне какая-то... Казалось, что за мной летает какая-то лампочка, и все. Ну, то есть...
Ну, это затылочные доли мозга начинают вспоминать.
Предтечи вот этого так называемого туннеля, да, который не речь.
Ну, который не туннель, как говорят, что просто возбуждение затылочных долей. Возбуждение затылочных долей с зрительными центрами.
Центры, да, что-то показывают вам в этот момент, но... Ну вот успокаиваешь, что это не больно хотя бы.
Офигенски гадко. Я напоминаю, Настя согласилась нам рассказать о том, что она сейчас прощалась со своей подругой, школьной подругой в Петербурге, которой сколько ей, 35?
Ну да.
35.
Да.
И все, ей в сентябре, внимание, ей в сентябре сказали, вы там повнимательнее, ее обследовали
но
в сентябре.
Но конкретно ничего не было.
Да, ее обследовали в сентябре, хорошо. Она там испытывала какие-то, значит, проблемы со здоровьем, и она ее была обследована. Ей врачи сказали по результатам обследования, вы там поосторожнее, ну, в смысле, повнимательнее. Заострите как-то внимание. В декабре она вернулась к врачам через, как видишь, 3 месяца, 4 месяца.
И уже с 4-й стадии.
Уже с 4-й стадии рака. Сразу они ей говорят, а у вас 4-я стадия. А в сентябре этого не было видно. А может быть такой стремительный рак. И все. Вот девчонке 35. Дети?
Нет, детей.
Детей нет, да?
Не успела, да.
Ага. Девчонке 35. Это что? Это же молодой человек, с моей точки зрения. Ну, я не знаю, что думают на этот счет 10-летние или 15-летние. Может, они думают, что 35 – это охренительно старые люди? Я думаю, что нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, да. Конечно, тему мы с утра загнали такую, мне ж мурашки по коже побежали, ага. Потому что я лично вообще никак не готов. Вот у меня двое детишек, знаете, у меня такие... Боюсь, они говорится, когда они вырастут. Вот что-то такое. Передать, да, какие-то свои мысли о них, когда они зрелые, будут с ними общаться. Вот такие,
ну,
вещи.
А с другой стороны, вы же кладете на стол курочку, она же убита.
Ну, она же, как я понимаю, сама себя не сознает.
Нет, ну как бы, смерть вокруг нас, и смерть всюду, на тарелке смерть.
Ну, я понимаю, что всюду, но не хочется как-то того-то. Вроде было, в хопе нет у тебя.
Ну, да.
Слушайте, а много решений приходится принимать. Даже вот, знаете, я так понимаю, что людям иногда говорят, вот такая у вас ситуация. И дальше вы должны выбрать, либо просто так уйти, либо мучительно лечиться, и жизнь не будет прежней. Ну, да. То есть даже если вы, условно говоря, вылечитесь, да, то жизнь не будет такой, как раньше. Вот вы согласны, например, ну, знаете, вот пойти на жизнь не такой, как раньше?
Такое мнение к этому, знаете, любое бытие лучше, чем небытие. Ну, опять же, относительно, конечно, что пытать тебя будут, если это понятно, что не то.
Подождите, но я читал у кого-то, сейчас не помню у кого, что в сущности не вопрос бытия, а вопрос сознания скорее важен. Условно, если вы в сознании, сохраняете сознание, то это да, а если вы овощ, то нафиг надо.
Нет, а если вы в сознании, вы понимаете, что вокруг вас десятилетия находят.
Я ничего не соображаю, понятное дело, у меня как бы нет, я сплю.
Вот смотрите, Хокинг великий человек, да, потому что у него великое сознание, великий интеллект. А так-то он последние 40 лет ездит в специальной штучке, каталке.
Ну, опять же, как он себя чувствует?
Да офигенский, он юморной чувак, он пишет юморные вещи, у него чувство юмора, у него, он возглавляет кафедру.
Счастлив, значит, он мыслит, как-то развивается, у него вполне идет разум.
Таким образом, главное все-таки сознание, сознание. Да. Слушайте, а вы будете лечиться при... да, Настя. Настя решила нас добомбить. Настя, запиши 43 на 57.
Очень много вопросов, да, в этой связи возникает.
Если вы узнаете, о неизлечимом заболевании, вы будете предпринимать невероятные героические усилия, чтобы излечиться, или покоритесь судьбе? Вы будете предпринимать невероятные героические усилия, чтобы излечиться.
Излечение, да.
Мучительное излечение, 134-21-35. Покоритесь судьбе, 134-21-36. Броситесь по течению, по волнам. 134-21-36.
Излечение – это просто отсрочка. Мы же все понимаем, что конец.
Ну, конечно,
стадии,
при
да,
четвертой
же,
стадии, ну какая фигня. Конечно. То просто ерунда. Это что, какое там излечение? А давай, ну, любое излечение – это отсрочка.
Да.
Давай говорить философски.
Да, давайте так будем говорить. Да, а? Да. Но просто как-то, а в сознании все равно переделывает, правда? Ты думаешь, излечился, ну, значит, все, принесло, не я.
Так, останавливаем голосование, это было экспресс-голосование, очень короткое. Если вы узнаете о неизлечимом заболевании, вы будете мучительно кувыркаясь, мучительно предпринимая мучительные усилия, бороться за жизнь, 134-21-35. Бросите вожжи и отдадитесь просто в течению, 134-21-36. А, слушай, сейчас драться будут да, уже 48%, 47, 48, 47, 48, не меняется. Все, выключаю, 48% будут драться, 48% считают, что надо драться. Значит, и, соответственно, 52% бросят вожжи, и так, как дело пойдет, нормально. Хороший разговор для утра, но мне кажется, а почему утром не подумать о вечном?
А какая разница, утро или вечер? Это
а почему утром не подумать
всегда?
О вечном? В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов, смотрите. Плохо на Ленинградке внутри города, на Дмитровке. И щелчок сегодня плохой. Кроме этого, на шоссе энтузиастов несколько аварий. На в этой самой Нижегородке одна авария. И на Волгоградке у текстильщиков две аварии. Все остальное более-менее нормально. То есть эти 5 баллов обеспечены маленькими, небольшими, компактными местами с отвратительными пробками. Весь остальной город нормально шурует. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да. Не включаю... Это он рассказывает мне про то, что он не включает, а слушает нас. Какой молодец. Так, хорошо. Иногда мне кажется, что я просто наблюдатель жизни на земле, говорит Степан из Вайтрана. И так далее, и так далее. 100 машин столкнулись в Москве. Ну, давайте не 100, там 20 было на самом деле, как вы знаете. Потом 100, потом 70, потом 60, потом 120. Всего 20 машин столкнулись. Притом не в Москве, а около Жуковского, Иван Славин. И не сегодня, а вчера. И не обсуждать надо, а уже обсудили вчера. Как вы все-таки видите, какой вы. Ну вот. Слушай, давайте обсудим другое дело.
Какое?
Мы построим атомную энергетику удивительным египтянам.
Очень страшно мне стало. Не по себе. Я думаю, может быть, это что-то мы...
Это шутка.
Ну, может быть, это просто...
Это да, шутка.
Специальное
это
похлопывание.
Специально пошутили.
Психологическая поддержка товарищам. Мы вам сделаем.
Кто работал в отрасли? Что значит... Скажите мне, пожалуйста, кто работал в атомной промышленности? Насколько египтянин способен... Сейчас я говорю вот какие-то вещи, может быть. Насколько египтянин способен?
Нет, он, может, и способен. Я наверняка очень хорошо. Особенно египтянин, который учился во Франции где-нибудь или в Англии. Но...
Не знаю.
Ведь там же он не один, который учился.
Египтянин, который учился в Англии, убил принцессу Диану совершенно спокойно. О чем
там
ты говоришь?
Там есть египтянин, который...
Да, конечно, конечно. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Владимир, как хорошо, что вы...
Владимир из Дубая.
Значит, мы построим Египту полностью атомную промышленность. От начала
не
до конца.
Построим.
Не построим. Почему?
Не построим. Во-первых, три момента. Первый.
Давайте.
У нас на сегодняшний день Росатом является одной из структур, которые должны обеспечивать поступление экспортной выручки, то есть строить в разных странах электростанции.
Правильно.
Притом недавно, не так давно, как вы помните, президент посещал Индию, и там вели разговор о том, чтобы построить там 10 энергоблоков.
Да, а вы знаете, что мы с Бирмой ведем большие атомные дела?
Да,
шуры-муры.
Идем. При этом оказалось, что на самом деле 10 никому не нужно, и не хотят они, там речь пока идет о 4 максимум. С Бушером идем,
задел...
с иранцами, а в строительстве второй очереди, но тоже вяло. Смотрите, мы как бы ядерная держава, у нас, в общем, технологии строительства атомных электростанций отработаны, но, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах первая на Ближнем Востоке атомная электростанция будет построена, в Абу-Даби. Строит ее Корея. А мы будем только поставлять топливо. При этом есть такой нюанс, уж не знаю, придут за мной или нет, но у нас урана для тех всех проектов, которые мы на сегодняшний день заявили и строим, в общем-то, на самом деле не хватает. Нам нужно резко наращивать добычу, а это на самом деле не просто, даже с учетом Казахстана и с учетом украинского фактора.
А Австралия?
А мы с ней не дружим, она под санкциями. Мы уран не едим, как австралийскую говядину, но нехорошо у нас с ними. И они на нас ругались, и в Брисбене плохо смотрели на президента завтра. Как-то это там нехорошо.
Да.
Второй момент. Экономика Египта в глубоком, как это, ну, понимаете.
В глубоком.
Потому, да, в глубоком. Скажем, экономическую помощь Египту оказали не так давно, когда был страшнейший кризис после прихода Ас-Сиси. Кстати, сначала, прежде чем стать президентом, он ведь совершил военный переворот, он был военным министром.
Ну и хорошо. Вот я как же...
Ну и нормально.
Я приветствую. Ну, это традиция.
Мубарак, так сказать.
Мубарак был чудесный. Как нам, как нам нырялось при Мубараке? Я просто приветствую все военные перевороты, на самом деле, чтобы патриотически мыслящие военные приходили к власти. Это
да,
очень правильно.
Да, это получается хорошо, да,
это
и
правильно.
Все нормально.
Да.
Но вот, скажем, 16 миллиардов долларов экономической помощи неотложно, без которой никуда не деться, дали Саудовская Аравия, Эмираты и прочие арабские страны. Как вы думаете, когда станет вопрос, кто финансирует и кто будет платить, кто будет решать этот вопрос? Не египтяне, а те, кто дает деньги. А дают деньги еще к тому же американцы. Значит, если строить, то только за свой собственный счет, с учетом текущей экономической ситуации в Российской Федерации.
А, потому то есть здесь больше, все, понятно, понятно.
Больше расплачиваться Египту нечем. Угу. Предоставить нам Суэцкий канал для того, чтобы мы его блокировали в случае войны, ну, можно. Не хватит на электростанции, уж не говоря о всей атомной отрасли.
Слушайте, как вам вообще визит? Весь Каир в портретах, так красиво. Куда ни глянь, всюду идут египтяне живые. И куда ни глянь, над ними воспаряет наш президент.
Да, ну, должны
мне очень понравилось исполнение гимна. Вы слышали?
Нет, ну облажались они. Послушайте, ну ладно,
слушайте, Сергей, это сказка.
Нет, я не стал, что, потому что нет, я не стал, потому что я боялся, что у меня сердце разорвется. Я не стал. А что?
Так вот такой же будет атомная промышленность.
Не будет, не будет. Хорошо, а если бы было, египтянин способен сидеть там за рычагами?
Вот не знаю, потому что на самом деле на Ближнем Востоке египтяне славятся, ну вот есть определенная, так сказать, принадлежность, да, прирожденные фантастические торгаши – это иранцы, вторые прирожденные фантастические торгаши – это египтяне. Значит, управляющие менеджеры, суданцы, совершенно прекрасные. Угу. Лучшие водители тяжелых грузовиков – это афганцы и пакистанцы. Лучшие строители рабочей настройки – это индусы-сикхи. Вот египтяне, торговать, пожалуйста, открыть магазин. В Эмиратах ходит такая поговорка. Смотри, он Мухаммед из Египта, из Каира, приехал сюда всего лишь месяц назад, а уже у него большой магазин и все хорошо.
Угу.
Да это потому, что у него жена переехала сюда два месяца до этого. И здесь поработала.
Угу, угу. Спасибо. Я говорил с Владимиром из Дубая, который живет в регионе и много там путешествует. Итак, Владимир из Дубая заявил нам несколько позиций, на которые я даже не рассчитывал. Кстати говоря, его знания превышают мои информированность. Это кстати говоря, классная характеристика передачи. Наши слушатели более осведомленные. Смотрите, значит, во-первых, когда Ас-Сиси пришел к власти в результате военного переворота, который мы очень даже приветствуем, мы приветствуем вообще все группы патриотически мыслящих военных, начиная с Гамали, Абделя Насара и так далее. Это очень правильно. Потому что всегда, когда там не группа патриотически мыслящих военных, когда там гражданские приходят, начинается черти что.
Да.
Мракобесие, конечно, там приходят всякие, это самое, шариат, ну и так далее. Пошла, поехала. Понятно, да?
Да.
Значит, все, нормально, там правильные люди. Патриотически мыслящие военные устроили переворот. Поздравляем, молодцы наши люди. Дальше, это первое. Второе, они получили сразу, сказал Владимир из Дубая, то ли 15, то ли 18 миллиардов долларов денег на экстренные нужды.
Так.
От кого? От саудитов и же с ними.
Да.
Таким образом, если сегодня строить атомную электростанцию в Египте, говорит Владимир из Дубая, то мы должны будем построить ее за собственный счет, потому что платить арабы не будут, египтяне.
Угу.
Либо будут платить, но саудовскими деньгами. Саудиты давать денег египтянам, чтобы те купили у нас атомную станцию, будут едва ли. Это, скорее всего, нет. Но зачем вам эту ахинею давать в эфир, говорит Александр Третий, который еще лучше осведомлен. Александр Третий, ну позвоните, позвоните. Расскажите, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Египтяне способны сесть за штурвал этого самого атомной станции? Ведь это непросто.
Ну, а почему нет? Обучат.
О, да.
Дело в том, что, там, допустим, западный мир нас тоже считает там, деревянными варварами, да, потому что не способны на что. Ну, ракеты пускаем. А по поводу урана, нехватки урана, в Узбекистане полно урана добывают нормально и, в принципе, как бы... эту нишу заполнил.
Да, но нужно расширение добычи, поймите. Что, что добывают нормально, Владимир говорит, это как раз впритык, а не хватает уже.
Но это здесь, допустим, в России, но мы же сотрудничаем с Узбекистаном. В Узбекистане полно урана, и добывают его полно.
Насколько я знаю, кстати, в Бирме тоже мы сотрудничаем с Бирмой именно по добыче урана.
Ну, возможно, я просто не знаю про Бирму. Я жил в Узбекистане и знаю, что там добывают уран.
От
спасибо.
Уровня,
7,3-9,4,8, да. Технологический уровень египтян. Мы ставим им ядерную станцию, на южном ветерке они ее взрывают. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Во-первых, по поводу денег. Ну, вообще, самая богатая каста – это египетские военные. Они контролируют все деньги Египта. Это
да.
Во-первых.
Да.
Во-вторых, у египтян огромная потребность в электроэнергии, не зря они атомные станции. Потому что у них, на самом деле, не знаю, что там Владимир говорит, у них с экономикой лучшие показатели там да? по Ближнему Востоку.
А чем вот, мы рискуем?
То, что летал Шойгу, и то, что мы перехватили военные контракты у американцев, которые очень хотели продавать Египту свое оружие, это третий показатель, и деньги у них на покупку нашего оружия есть.
Есть.
А оружие чем? Им очень сейчас нужно будет, ну, такое хорошее, современное.
Мы спасибо. Чем-нибудь рискуем, организовываем атомную вообще? Я вот сейчас подумала, действительно, но даже если
алло,
кто-то...
здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Там это добрый день. Я согласен с последним слушателем,
да.
Потому что урана у нас достаточно, я тоже из отрасли.
Вот прошу вас.
А большинство атомных станций, которые строятся за границей, это станции, которые строятся в кредит. А потом отдают за проданную электричество. Это продвижение наших технологий, и вполне так все это естественно нормально. Поинтересуйтесь, как за какие деньги будет строиться станция в Финляндии недавно.
Скажите,
Турции,
пожалуйста.
Это то же самое, одна и та же схема.
Скажите, пожалуйста, а сама технологическая инженерная культура населения позволяет управлять подобным объектом или нет?
Я работал в Египте, и, как и вы, у меня есть определенные сомнения, Сергей.
Да.
Но я думаю, обучат, если будут хорошие специалисты наши. Там же есть авиация, там есть технологии определенные.
Есть,
так, они летают. Так, ваши сомнения я разделяю.
Спасибо. Я тоже думаю об этом, понимаете, нужна глубинная инженерная культура. Культура, которая впитывается в поколениях. Вот все-таки у русских культура инженерная есть по-прежнему, хоть и тает потихонечку этот айсберг, но все равно есть люди высочайшей инженерной культуры. А у арабов культура, насколько я знаю, в основном вот принести чемодан в номер и ждать бакшиш.
Согласен с вами, согласен. Я 3 года там проработал, согласен.
Вот. Все забыли про Израиль, они не позволят. Ну ладно, кто их будет слушать? О чем вы говорите? Почему вы думаете, что роль Израиля такова? Роль Израиля вот ровно вами переоценена. Египет 90 миллионов человек. Огромная страна. Огромная, гигантская страна.
А просто, Сергей, знаете, что, наверное, имеет в виду слушатель?
Да.
Что часто под мирным лозунгом, да,
да.
мирных программ пытаются некоторые страны, не будем показывать пальцем, какие-то военные задачи решать. Ну, на Иран и КНДР, например, можно привести.
Да.
Да, и вероятно, имеется в виду это, потому что Израилю невыгодно, конечно, получить ядерную державу прямо вот под боком, да, соседа, с которым есть граница, правда же? В этом смысле,
да.
В этом смысле, насколько это разделенные два понятия, военный атом, мирный атом, ну, для обывателя это вопрос открытый, хотя...
Да, с нашими ресурсами лучше Египту помочь, чем Запад отнимет. Египтяне не глупы, говорит 63-й. Мой преподаватель говорил, их близко нельзя подпускать к атомной промышленности, говорит 03-й. Да не надо бояться дать атом в руки египтян, они исторически смогут. Говорят, что пирамиды – это часть ядерной программы Древнего Египта, шутит 78-й. Перевороты приветствуем, а украинский переворот нет? Двойные стандарты? Нет, стандарты у нас простые, 56-й. Стандарты наши изумительно просты. Все перевороты, которые для нас, и за нас, и наши, мы приветствуем. Все перевороты, которые против нас, и не наши, мы категорически осуждаем. Понимаете? Значит, вот все очень просто, 56-й. Украинский переворот устроили американцы. Вот американцы его и приветствуют. А нам-то что? А египетский переворот был прелестен и прекрасен, и это была группа патриотически мыслящих военных во главе с Гамалем Абделем Насером. Я просто напоминаю вам реминисценции такие исторические. Сейчас на Ближнем Востоке происходят тектонические изменения. Саудиты, Египет, Израиль и иные арабские страны восстали против США. Но Израиль не даст Египту строить атомную станцию. Не понимаю, как он может не дать. Что, рядом с Эйлатом, что ли, кто-то собирается? В Табе, что ли, вы собираетесь строить? Нет. Строить будут наверняка в Африке. В Африке, где-нибудь на Ниле, где-нибудь вот там. При чем тут Египет и Израиль? Не понимаю. Так, секундочку. Еще. Сейчас я найду еще множество сообщений. 5 баллов про перевороты, говорит 42-й. Ну что, ну правда. Наши перевороты — хорошие перевороты. Чужие перевороты — плохие перевороты. Прошлое, они вообще ничего не могут делать, кроме как туристок осеменять, говорит Олег. Прошлую ядерную программу Египта в 60-е и 70-е годы Моссад все истребил. Интересно, интересно, если вы такой осведомленный, позвоните. Мы же посадили монгол за рычаги ГРЭС, а египтян за АЭС посадим, говорит Закат. Египет, как и Израиль, никогда не покупал оружие из США, им выделяется... По 3 миллиарда долларов, и на эти деньги покупается оружие, рассказывает 41-й. Я работал на урановых месторождениях казахстанского урана. Нам хватит. Еще играет роль покупка Росатомом международного консорциума Uranium One, крупнейшего добытчика урана на планете. Да, кстати, 88-й говорит, руководитель МАГАТЭ египтянин.
Руководитель
МАГАТЭ египтянин. Я скажу вам, подводя итог к этой чудесной теме, я скажу вам, что у меня, с одной стороны, есть сомнения, а с другой стороны, египтяне, которые обучены, которые чему бы то ни было обучены, они менее приблизительны, чем русские. Менее приблизительны, чем русские.
Все-таки, то есть на них, ну, больше, смотри, можно рассчитывать?
Есть такая сфера деятельности, как дайвинг.
Угу.
Дайвинг, в котором... Правила написаны смертями. Ну, да. Там все это точно. Болезнями и смертями. Да? Вот. И надо сказать, что вот эти правила, которые написаны не нами, они написаны там, начиная, конечно, там итальянцы в основном, да, французы, итальянцы, дайвинг осваивают. Потом за ними массово и вдруг американцы. И, наконец, египтяне в какой-то момент, благодаря тому, что у них очень красивое побережье. И русские входят туда. Египтяне, поскольку я видел четче и требовательнее к нормам правил, писанных правил, чем русские. Русские изначально дают тебе понять, что писанные правила — это, так сказать, это приблизительно.
В дайвинге, да, а в правилах дорожного движения нет. Вы видели, как они ездят?
Как они ездят? Вот меня возили много раз таксисты, например, с Сафагу.
Это в Дахабе, да, где-то там?
Нет, не Дахабе, нет. Из Хургады в Сафагу меня возили много раз таксисты. Меня возили много раз таксисты из Шарма.
У вас не возникло никаких там?
Слушай, нет, они никогда ни разу при мне не вели себя дерзко за рулем, нет.
Ну, они ездили по встречке хотя бы раз?
Нет.
Нет.
Я, самое страшное, что я видел от египтянина-водителя, это курение за рулем.
Ну, может быть, я как-то неправильно оценивала. У меня сложилось впечатление, что там просто кто как... Ну, вот просто кто куда хочет, тот и доедет, но я могу ошибаться.
Если русский, ужравшись, как скотина, значит, идет на воздухе, значит, на воздухе идет спокойно на 60-70 метров, то египтянин соблюдает правила, Пади сказала, все, Пади сделала. Это там все по инструкции.
Ну, хорошо.
Может быть, мы ошибаемся, но мы больше олухи. Вот мне кажется, что мы больше олухи, чем египтяне. Давай спросим слушателей. Слушайте, вы все знаете египтян. Египтян все знают. А скажите, пожалуйста. Слушай, а что вот это 48 на 52? А, это будете бороться, не будете бороться. Так, новое голосование. Кто больше олухи царя небесного и недисциплинированные люди? Кто больше олухи и недисциплинированные люди? Египтяне 134-21-35, русские 134-21-36. Если сравнить нас с египтянами, в смысле дисциплины, в смысле следования инструкциям, в смысле строгости к себе, то больше олухи египтяне 134-21-35. Большие олухи русские, 134-21-36. Я не знаю, но в дайвинге точно русские больше олухи. Ну вот я 200% даю. Египтяне четче, у них да, значит, да, там все, все как-то. Есть таксисты при отелях, а есть за территорией. Так вот, те, кто за территорией, не соблюдают правила. Я никогда не брал таксистов при отелях. Я курил гашиш с таксистом прямо на ходу в движении в Египте, рассказывает Субботин. Анастасию поддерживаю, пишет Степан. Египтяне гоняют по трассе, будь здоров. Был в Египте в 2009 году, было страшно. Отец запретил ехать быстро. Ребят, ну я не знаю, я еду из Хургада в Сафагу в 11 вечера. Спокойно мы идем там, не знаю, 90-95, скорость. Я не в Сафагу, а в Сома-Бэй. Вы знаете Сома-Бэй все? Ну, правила для трусов. Сома-Бэй, я езжу в Сома-Бэй. Я там ныряю. Я люблю Сома-Бэй. Не знаю. 35% считают, что больше олухи и египтяне. Приведите мне, пожалуйста, примеры русских олухов и египетских олухов. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня Кирилл зовут. Здрасте. Ездили с певицей Пьер Мари, знаете, такой ныряет.
Может, нет, да, да.
Вот. И, вы знаете, вот наша группа собралась, там 11 человек, и вот нас вез один вот такой вот египтянин. Да. Он у нас раза три, наверное, не шандарахнул, а впереди идущий автобус.
А
вот.
Случилось,
когда,
да?
В четвертый раз он попробовал там перестроиться так, что подрезал еще товарища одного. Ну, после, на следующей остановке он был немножко нами бит, потому что так... хреново ездить, но это надо постараться, потому что...
Ну, я не знаю, может, это какой-то случай.
А перестраиваются они таким образом. Они делают два раза бип-бип, и кто слева, так сказать, не успел притормозить, тот да. виноват.
Слушайте,
то есть поворотники для них это вообще закон не писанный.
Я видел нехороших египтян, но больше видел таких более-менее светлых.
95% все ездят бип-бип да? и начинают перестраиваться. Знаете, как
мы один раз по роже хотели надавать египтянину, который, значит, у них был священный месяц, вот когда они не жрут, короче. И, значит, этот египтянин сосал конфетки. И он начал предлагать девочке, у нас одна пара дайверская, ныряли муж с женой. И у них была девочка лет 8. И он ей принес конфетки в виде пенисов. Девочке. Ну, надо сказать, что папа ему по роже... Нет, папа ему точно по роже несколько раз надавал.
Ну, так... вот этого товарища мы там прессовали, потому
вот,
что, ну, ехать
90
километров в час в метре.
Сейчас я вспомню. А еще нам отключили один раз...
Как-то очень это...
Отключили нам один раз канализацию на яхте из-за того, что они не сумели поделить чаевые. Ну, сами египтяне не сумели поделить чаевые. Ну, как там не очень честно поделили чаевые. Еще чаевые хорошие мы дали. А они неправильно их поделили, расстроились и отключили нам канализацию. Вот еще был тоже случай. Все, остальные в случае мне очень нравятся, египтяне, пожалуйста. Если сравнить, кто больше олухи царя небесного в смысле дисциплины, то больше олухи египтяне 134-21-35, больше олухи русские 134-21-36. 134-21-36. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Москва, Александр.
Да, кто больше олухи?
Я думаю, что русские олухи больше, нежели египтяне. Все-таки у них дисциплина на высшем уровне.
У египтян? Почему? У них...
Да и везде. И, ну, конечно, водят они отвратительно. Я сам вот был в Египте, и в Хургаде там безобразно они сигналят, перестраиваются, тут же пешеходы, какие-то ослики и так далее. И все это в куче, без
да.
каких-либо признаков правил, да.
Ослики и все это в куче, без каких-либо признаков правил. Смотрите, что у нас получилось. Настя.
Да.
Я подвожу итог этого голосования. Большие олухи, в смысле дисциплины, египтяне, 42% считают наших слушателей. А большие олухи русские, 58%. Мне кажется, большие олухи, чем мы, только если украинцы. Ой. Да и то не согласен. Да и то не согласен насчет украинцев. Вот описывал чувак недавно один, я читал в ЖЖ, что ли, не помню. Он говорит, даю бензопилу. Какую-то там, ну, не какой-то прибор еще сложный. Какие-то сложные приборы, говорит, даю русской бригаде. Значит, берут, не читая инструкции, ломают. Потом чинят этот прибор. Чинят, реально чинят. Потом снова начинают работать, не читают инструкцию и второй раз. Потом ломают, чинят.
Потом сами пишут инструкцию.
Потом сами начинают друг другу рассказывать, что именно ломалось несколько раз.
Да, как не надо.
И уже не читали инструкцию ни разу, продолжают нормально работать. Значит, говорит, даю украинской бригаде, западенцы, туповатые, как все рагули, туповатые, как все западные украинцы. сидят, говорит, два часа читают инструкцию, один в голос читает, остальные обсуждают каждое предложение. После чего начинают работать. То есть хохлы, в принципе, читают сначала инструкцию, в отличие от русских.
Да, я думала, мы один народ.
Не-не-не-не-не, мы не один народ. Мы не один народ. 9.30, поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Москва поможет Каиру создать атомную отрасль. Это Путин заявил на встрече в Египте. Об этом в прессе. Украинской налетчице Надежде Савченко, наводчице, точнее, простите, продлили арест еще на 3 месяца. Об этом в независимой газете до 13 мая. Она останется в СИЗО. Минобрнауки поддержала идею исполнять российский гимн в школах. В Калужской области местное министерство опубликовало на своем сайте приказ. Значит, учащиеся и сотрудники должны исполнять российский гимн перед первым уроком в начале учебного года и на каждом уроке музыки. Инфляцию отстраняют от власти. Это из «Коммерсанта» заголовок на ту же тему. Плюс пенсионеры, минус бюджетники. Это уже газета «Ведомости». Минфин предлагает увеличить секвестр бюджета, сэкономить на бюджетниках и военных, выполнив лишь обязательства перед пенсионерами. Силуэнов, комментируя это все, сказал, что таким образом мы не будем стимулировать потребление, в том числе и иностранных импортных товаров. Иногда ЦБ возвращает, это тоже «Коммерсант». «Атласбанк» оспорил отзыв о лицензии, и ему ее вернули. Доказал, что несправедливо все это было. И поэтому, смотрите, какая история. Получается, что сейчас вот «Центробанк», сегодня я видела на ленте, уже отозвал лицензию. Не вспомню уже, как назывался банк. Но, видимо, это уже это еще и не такое необратимое решение. «Атласбанк» доказал, что все можно вернуть. Дорогой нефти 5 лет ждут. Сокращение сланцевой добычи не вернет прежних цен на сырье. Опубликован специальный отчет Международного энергетического агентства. И тезисы из этого отчета растащены сегодня прессой на разные статьи. Ну вот про цены, которые вернутся не раньше, чем лет через 5. Кроме того, есть информация, что Россия была лидером по добыче нефти. Теперь США лидер по добыче нефти. Это в «Ведомостях». Петр Третьяков пишет. «Рено» останавливает свой завод в Москве на 2-3 недели с 16-го. А при этом есть точные даты. С 16 февраля по 6 марта. Сами посчитайте. Но при этом производство остальные все пока продолжат работать. Причина – рынок провалившийся. Появились первые фотографии собранной «Лады Веста». Это сегодня на сайте «Автодни» можете посмотреть. «Карты в прикупе» – это статья из российской газеты. В Минпромторге уже обсуждают процедуры по введению в регионах адресной продовольственной помощи для семей с низким достатком. Ну, что-то вроде системы карточек. В общем, посмотрят сегодня и решат. В российской газете статья. Россия и Маврикии взаимно отменили визы. Так что, если вы давно хотели и планировали на Маврикии, то, пожалуйста.
Ты думаешь, вот про Маврикии как-то снисходительно. А между прочим, я тебе расскажу, что секрет Маврикии.
Это очень дорого туда доехать.
Во-первых, это дорого. Во-вторых, туда летишь через вот эти Этихады, Эмираты. И долго летишь. А в-третьих, когда ты туда прилетаешь, ты с огромным удивлением обнаруживаешь в лучших отелях членов правительства Российской Федерации.
Они там прячутся?
В том-то и дело. Считается, что граждане туда не летают.
Ну, соотечественно, конечно, тоже долететь.
Ну, во-первых, далековато и дороговато. Интересно. И сам Маврикий считается такой, скажем так, как говорят знатоки, трехзвездочный остров с пятизвездочными отелями. Понимаешь? И туда бабах, один мой знакомый долетел, короче, до Маврикии. Поселился там в топовом отеле. Мамочка, кого он там за завтраком увидел?
Да что?
Правда? Прямо члены правительства выходят, потому что правительство, какие-то шарфы, большие люди, большие
сланцах,
люди.
Или как их там называют?
Биг-чиновник. Поэтому, когда ты говоришь со скепсисом о
Маврикии... Я сообщаю всем, наоборот, это красивый Россия остров, и Маврикии да. взаимно Маврикии. Отменили визы.
Притом скажи Маврикии теперь... Маврикии скажи теперь по-французски, как будет?
Я не знаю.
Морис? Да, Маурисио.
Ага.
Маврикия – это Маурисио. Морис.
Да,
остров... Очень красивое название, между прочим. Когда Маврикий, все думают, вау, отстой, вау,
нет,
отстой.
Нет, что вы, мы все хотели давно. Маврикий – островное государство Восточной Африки, если кто забыл из наших слушателей. Расположено в юго-западной части Индийского океана. 900 километров к востоку от Мадагаскара. Это очень далеко. Страна имеет большую популярность... Господи,
как будто она живет на Мадагаскаре. Тебе-то как парит это?
Но Мадагаскар, мне почему-то кажется, ближе чуть-чуть к нам как-то. Страна имеет большую популярность, пишет российская газета. Я думала, сейчас напишет у чиновников. Нет, она пишет у европейских туристов.
Да,
но
да,
она
да.
Один из самых красивых дорогих курортов наряду с мальдивскими
Сейшельскими островами. И там отдыхает русское
правительство.
Там отдыхает русское правительство. Мой приятель сказал, что за завтраком там увидел просто всех высших чиновников.
Я успею пискнуть про Третьяковскую галерею?
Пискни про Третьяковскую галерею.
Там поменяли внезапно, еще в понедельник вручали предыдущей Ирине Лебедевой грамоту какую-то с благодарностью. Сегодня уже известно, что ее отстранили. На ее место Зельфиру... Трегулову назначили, в Третьяковке смена власти. Все, 9:40.
Говорит Москва, 94,8. Подъем.
Во Франции судят электрика, у которого нашли 270 ранее неизвестных картин Пикассо.
Да.
Можно чокнуться?
Он сказал, что он им всех подарил.
Можно чокнуться?
270, у меня цифра
Во Франции
прошла.
Во вторник, 10 февраля, начался судебный процесс над бывшим электриком Пьером Ле Генеком и его супругой, которых обвиняют в краже 271 работы художника Пабло Пикассо. Об этом пишет Daily Mail. Супруги утверждают, что в 70-х годах получили 180 картин и 91 рисунок в качестве подарка от семьи художника, когда электрик починил розетку в доме Пабло Пикассо. Сведения об этих работах, ранее неизвестных широкой публике, появились 5 лет назад.
Сергей, можно я визуализирую, значит, он это такой встает, так отряхивается так по карману. А они, жена подходит и говорит, возьмите вот так вот, возьмите, и сверточку ему сует.
Нет, там все по-другому.
А он говорит, да не надо.
Он говорит, он насупившись, он говорит, хозяйка, с вас троечок. Троечок с вас на
водку. Что такое троечок?
Ну, на водку, типа.
А это вы еще с каких-то времен троечок?
Почему?
Таких
ну,
уже не
это
говорят.
Это было в 1970-х годах.
Да, сейчас говорят по-другому.
В 1970-х годах он сейчас сказал, говорят, ну, я тебе скажу, сколько он сказал. Он сказал 20 франков. Он сказал 20 франков, с вас 20 франков, хозяйка. Хозяйка, с тебя 20 франков.
Она говорит, ну что вы?
Она по карманам, она как раз по карманам. По карманам и говорит, как нарочно, сегодня нет.
Много рисунков.
И она поворачивается к родственникам художника и говорит, родственники художника... Ну,
посмотрите там что-нибудь быстро.
Дайте этому, как его зовут? Пьеру. Дайте Пьеру...
180 рисунков и 960
180
картин.
Нет, 180 картин и 91 рисунок. Дайте, пожалуйста, Пьеру. Все-таки у меня нет 20 франков никак. Сведения об этих работах, ранее неизвестных широкой публике, появились 5 лет назад. Тогда Ле Генек обратился к родственникам художника с просьбой установить подлинность произведения.
А кто такой Ле Генек?
Это моя дорогая как раз электрик.
А, это он. Все.
Электрик.
Он сам человек. Обратился к родственникам.
Да, он говорит, у меня полный гараж говна какого-то. Я, говорит, не понимаю, что с ним делать. А вы, говорит...
Похоже на Пикассо. Да? Так он говорит?
Не, он говорит, вы мне давали его как Пикассо в качестве платы за работу. А так, говорит, ну, черт его поймет, что там. И все. Ну, а они, говорит, мы не знаем. Ну, а ведь это могло быть. Ведь это могло быть. Послушай меня.
Ну вот, могло ли?
Наследники,
мне кажется,
Пикассо,
нет,
в свою очередь, не поверили в версию о подарке и подали на него в суд. Позже выяснили, что картины хранились в гараже семьи Ле Генек. Сам бывший электрик говорит, что долгие годы вообще не имел понятия о стоимости работ. В случае, если Ле Генек и его супругу, господина Ле Генека и его супругу признают и виновными, им впарят 5 лет и штраф 375 тысяч евро, а главное, насытят теперь рынок Пикассо. Пикассо просто... Слушайте, художники и кто знаком с художниками?
Да.
Скажите, пожалуйста.
Как часто вы рассчитываетесь картинами?
Как часто вы рассчитываетесь картины? Вот это могло быть или нет, если вы художник?
Можно я вам скажу? Можно
да,
я?
Или вы вдова художника,
Одного, современного.
Да.
Он, Сергей, пишет, ну, условно говоря, 100 картин, и одна у него продается.
Да.
Так это работает, при том, что это он входит там в пятерку известнейших российских современных художников на самом деле, Сергей.
Да.
И поэтому не исключено, что за аренду ему сейчас там, допустим, нечем будет платить. И не исключено. Но, правда, не электрику.
И я не, сейчас знаешь, кого звоню?
И не 90 квартир.
Звоню знакомому своему и человеку, который собирал, весьма хорошо разбирается в коллекциях. Очень... Емель, привет, это Сергей, я из эфира. Привет, Даренко.
Привет, Сергей.
Слушай, значит, ты слышал эту историю про Люгенека? Электрика, который работал у Пикассо в доме, розетки починял. И он говорит, что в качестве платы ему дали 180 картин Пикассо и 91 рисунок. И сейчас семья Пикассо судится, значит, с этим Люгенеком. А он говорит, установите подлинность, подонки, это была плата. И мы вот сейчас рассуждаем с Настей Аношко, хохочем. Насколько часто художники платят, притом десятками и даже, как получилось, сотнями работ за там починку розеток?
Никогда.
Никогда? То есть этого не может быть?
Ну, конечно.
Чушь полная.
То есть, конечно, варианты поэтому два. Или если вещи подлинные, но просто украл.
Украл.
Или же вещи фальшивые, и это такая легенда, чтобы придать.
Ну, скорее всего, все-таки подлинные. Вероятно, он имел доступ, когда чинил проводку, доступ
ну,
к,
наверное,
ко всем вещам.
Ну, какой-нибудь там, он же очень плодовитый был художник.
Да. Скажи, пожалуйста, но это меняет...
работал очень много.
Но это меняет вклад... рынок. Это меняет рынок появления 271-го?
Нет.
Нет.
Вопрос очень простой, смотри.
Да.
Рынок это никак поменять не может, поскольку есть каталог Резоне, куда внесены все работы. И если эти работы не внесены в каталог Резоне, то есть исчерпывающий каталог творчества художника,
да,
то нужны годы и годы исследований, проверок, доказательств, чтобы они были туда внесены. И будет это происходить медленно, постепенно и очень долго. Поэтому на рынок это никак повлиять не может.
Слушай, ну мне казалось, вот ты сразу твердым своим «нет» меня сбил с рельсов подготовленных. Потому что я убежден, что забутер с малосольной семгой стоимостью 140 рублей художник спокойно отдаст любое свое полотно.
Ты знаешь, в чем дело? Молодой, голодный художник?
Да.
Может быть, но не пожилой, сверхбогатый, самый известный в мире из живых художников за починку розеток.
Ну да, он
still the difference.
Это было, да, это было в 70-м году, это было в 70-м. Уже невозможно было.
Ну, об этом и речь. Конечно, есть, вот, например, в Париже, на юге Франции, ресторанчики, в которых висят подлинные работы великих художников, пока, когда те были еще молодыми, и их бесплатно кормили, они иногда там давали работу и так расплачивали.
Ну да.
И некоторые из них стали великими, и понятно, что сегодня там одна эта работа может стоить дороже всего ресторана.
Понятно. Спасибо. Емельян Захаров с нами был. Я тебя так прям представляю, как коллекциониста и эксперта, и еще как, искусствоведа.
Не, я не искусствовед.
Нет, да? Но все равно, человек, который понимает в коллекциях живописи и занимается этим профессионально.
Да, спасибо.
Спасибо, спасибо. Емельян Захаров с нами был. Значит, ответ – никогда. Ответ – никогда. Mm-hmm. Этого не может быть никогда.
Ну, он сказал, что и стоимость этих картин невысока. Одновременно, да?
То есть, если они входят в исчерпывающий каталог, то их стоимость кощунственно высока. Если они не входят в исчерпывающий каталог, значит, уйдут годы на то, чтобы установить их подлинность, доказать и отсудить их подлинность. Что тоже не обязательно легко сделать. Понятно?
Да.
Все, все. Слушай, славить Отечество. Тебе нравится эта фигня? Мне нравится. Я не знаю.
Про гимн?
Ну, про гимн. Я просто уже третий день поем. Началось с Артамонова, с Калужского. И все это продолжается и продолжается. Миноборнауки, наконец, теперь одобрило инициативу властей Калужской области каждое утро исполнять в школах гимн России. Притом петь будут, я понимаю, дети.
Да, и не родители, а те...
Нет, но это не будет, находится. Это как будет? Как, это как что, это как караоке будет?
Нет, каждое... Начинать
а почему
рок-музыки?
Не давать отличнику? Нет, ты не понимаешь, это же дидактическая фигня. Ты пойми, это важно, дидактическая фигня. Значит, надо начинать не так.
Надо начинать с родителей, мне кажется.
Нет, смотри, в классе есть лучшие, например, там,
А, давайте честь, как приходящее знамя, да? Сегодня у нас поэт Машенька.
Танечка Никанорова сегодня. Танечка Никанорова опять
плохо
получила пятёрочку.
Плохо себя вёл.
Не поёт. Петя, рот на замок. И все, руки на колени.
Замолчи, Петя.
Замолчи, да. Поет Танечка Никанорова. Она отличница, правильно? Она поет перед классом.
Всегда.
Да.
Изо дня в день. Нет, имеется в виду только уроки музыки, чтобы не надоесть.
Не тот напевается.
Как в том самом канадском чемпионате.
Что я включил?
Да, это гимн Санкт-Петербурга. Петровская. И фонтан. Фонтан, фейерверк.
Это не гимн России, Господи, помилуй.
Нет, Сергей.
Верните меня назад. Союз
нерушимых
республик. Давай, пой, ты же отличница.
Смотри.
Это доверяется. Или караоке. Чтобы караоке, но чтобы в каждом классе люди заходят в класс, правильно, где им еще строиться? У нас погода плохая же.
Да.
У нас же нет возможности строиться в линейку перед школой. Нет, потому что погода плохая, все кое-как одеты, головные уборы кое-как и все. Ужасно. Начинаем в классах. В классах должен стоять экран какой-нибудь Samsung. Как мы вчера выяснили, что они шпионят за хозяевами.
Да.
Да, который, а там, значит, око министра, оттуда торчит из камеры глаз министра. И они начинают, там заводят караоке. Тари-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Они следят
мучительно
за словами.
Они поют слова, все, и правильно, да. И все.
Дети,
сколько минут в день?
Нет, по урок музыки 1-2 раза в неделю.
Нет, они каждое утро должны начинать с этого.
Вы настаиваете.
Я настаиваю.
Мы
программу
готовы начинать с этого?
Я могу. А почему у нас в 6 утра на нашей станции идет гимн?
Ну, это да. Кто его слушает?
Я его слушаю в 6 утра.
А, так.
Я за рулем в 6 утра и прекрасно слушаю гимн. Пытаюсь привстать. Как-то вот немножко.
За рулем.
Да, как же. Но машина удивляется. Она, потому что без водителя сразу начинает думать, что что-то неправильно. Там датчик не срабатывает в кресле. Слушай. Ну, скажи, пожалуйста, почему американцы поют, а нам нельзя? Ну, почему?
Да почему же нам нельзя? Можно. Кто же запрещает? Никто не запрещает. Знаешь, а вот нужно ли?
Есть в культуре русских какой-то страх пафоса.
Ну,
страх перед
это, конечно,
пафосом. Как-то это немножко...
Стыдно. Стыдно, конечно.
Почему стыдно? А почему стыдно? Давайте это обсудим. Почему? Ну, почему стыдно? А что стыдного-то?
Ну, потому что настоящее должно быть потаённым, нет?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Я вот хотел узнать. Вы знаете, для меня вот тоже с удивлением обнаружил, так же, как и для Настюши, гимн — это Союз нерушимых республик свободных.
Конечно.
Я могу попросить вас сделать голосование, кто мыслит так же, как я и Настя? То есть Союз нерушимых республик свободных.
Это союз. Мне кажется, все, кто учились тогда, конечно. Молодые сейчас совсем дети. Им прошивают другую прошивку в мозг.
Они же так не думают.
Они так не думают. Напрасно.
Ну, ответьте, мы его согласны в 6 утра. Почему нет?
Скажите,
Союз нерушимых республик
свободных. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, почему у русских пафосное, парадное, официальное, официозное, немножко стыдно? Почему?
Ну, американцы же поют. Немножко стыдно, навряд ли.
Ну, как-то мы...
Смотря что мы поднимаем под официозом, исполнение гимна.
Ну, все как-то неловко переминаются сразу.
Вы знаете, да. мне так кажется, что у нас еще далеко не изжито, 90-е. Они у нас еще не пропали.
Ой, а 90-е же напрямую идут из 80-х.
Ну, день — это, как вы понимаете, день — это вот светлое, а ночь — это приходят вот все вот эти вот неведомые силы. Вот там считается, что, немного некрасиво.
Все равно есть что-то.
Официальным органам это всегда было западло, вот так вот.
Ну да, ну вот
что-то западло, оно еще из нашего лексикона не ушло.
Не ушло, нет. Оно заменилось местами впадлу. Нам впадлу помогать официальным органам. Понимаете, в чем дело? Ведь это было и в 19 веке. Ведь это было и в 19 веке. Вы вспомните все художественные произведения, которые описывают жизнь гимназистов, беседовать с воспитателями, сдавать ребят воспитателям, всегда было, и в 19 веке было впадлу.
Абсолютно верно, даже несколько детских корпусов.
Конечно. Таким образом, это какая-то глубинная вещь. Я обращаю ваше внимание на то, что гимн поют гимн поют в Америке, например, как-то очень естественно. Очень естественно. Я отправлял, ну, это было давно, я отправлял детей, каких старших детей своих, в пионерский лагерь в Пенсильвании.
И они там пели, да?
Они там были не раз, а пару раз. Вот. Они не пели. Им как иностранцам разрешалось не петь. Но они должны были выйти. То есть выйти и встать к флагу. Каждое утро в пионерлагере, поднимался флаг Соединенных Штатов Америки в Pocono Mountains в Пенсильвании. И каждый раз, значит, все дети, положив руку на сердце, пели гимн. Каждое утро, да. В 7 утра.
А в наших, кстати, так
нас, не делали? Моих детей выгоняли, просто выгоняли на построение.
Ну да.
Но разрешали руку на сердце не класть и вообще не петь. Просто стоять и все. Ну, как бы все поют, а вы стоите просто. Вот, понимаешь?
Да, да, представляюсь очень хорошо.
Да, для них, для американцев, не неприятна официозность.
Давайте проголосуем. Вы хотите, чтобы ваши дети на музыке там пели?
Не на музыке, ни на какой. Каждое утро в начале перед уроками.
Да, Сергей, нет, только 1 сентября и вот на музыке в начале.
Нет, тебе объясняют 10-й раз.
Хорошо, все.
Идея петь гимн России в школах каждое утро.
Ну, допустим, давайте, каждое утро хотите, чтобы пели.
Вы поддерживаете идею, чтобы ваши дети пели каждое утро гимн России, начинали с этого день. Приходили в школу в 8:30.
Нет, на 5 минут раньше.
8:30, надо, можно уроки сдвинуть. И все. И вперед. Значит, гимн. Вы за 134-21-35. Вы против 134-21-36. Не знаю я. Я не знаю.
В лагерях наших тоже такое было раньше, пишет 35-й. Но вот
ничего не было в лагерях. Я сам был в лагерях. У нас в лагерях делали велосипедик человеку. Бумажку между пальцев ног вставляли и поджигали. Мазали пастой у нас в лагерях. Гимн никто...
Чтобы он ножкой начал дрыгать, как
да, на велосипедике.
Как смешно.
Стаканчики с водой переливали, чтобы человек уписался в лагерях у нас. Еще, а постарше уже там были другие кандибоберы. Рыжая потлатая, пионер-вожатая. С кем танцуешь ты сейчас, падла конопатая? Уже там шли уже отношения с пионер-вожатыми. Понятно?
Да, понятно.
Со взрослыми женщинами лет 18 до 19 и так далее. Это же пьянящие взрослые женщины. Ну вот, слушайте, значит, вы за то, чтобы пели ваши дети. Гимн, пожалуйста, перед началом занятий каждое утро. Шарах и все. Дарида, дарида. Еще караоке сделать. Микрофон давать. Лучший ученик ведет сольную партию. Понятно? А все потом грянут, припев. Эх! Все, 30 глоток.
Дубинушка ухнем, да.
30 глоток. А что ты думаешь, меня бабы выталкивали, женщины недавно меня выталкивали, я в снег застрял?
Да что
сейчас
говорите?
Сейчас расскажу, в движении как будет сейчас. Я останавливаю это голосование, 53% хотят, чтобы дети пели. 53%, ты можешь запомнить это?
Да.
Запомни, 53%. 47% против, это очень дискуссионная тема. Теперь слушайте, в движении, я сейчас вам расскажу.
Подъем.
Я, короче, сел на BMW X4, поехал спиной и сел в сугроб и наехал так, что корпус поехал по сугробу и лег плашмя на живот. Да, я должен вам сообщить, что всего 2 недели назад я сделал это с Audi A8 Long, а теперь я это сделал вот позавчера, что ли, или когда? В воскресенье, не помню. Я это сделал с BMW X4, 3.5 дизель. Ну вот. Короче, я вешу себе в воздухе, болтаю колесиками, как придурок. И пришли женщины. Женщины, старушки такие, думаю, мои ровесницы. Ну вот, пришли старушки. Они были, такие...
Откуда они пришли?
Господи, с дач.
А вы громко кричали, что они пришли?
Нет, они увидели, что я сижу.
Ага.
Посоветовавшись, решили, что я Доренко.
Так.
Вот, значит, и решили меня выталкивать втроем, 3 женщины.
И что, такие?
Они были корпулентные.
Судя по тому, что я вижу вас здесь.
Как это сказать по-русски? Корпулентные они были.
В теле.
Угу. И они толкали X4, я тебе хочу сказать, и нифига не могли вытолкать.
Так.
Я ее домкратил, а тетки наседали.
Так.
Значит, И я, знаешь, когда они меня вытолкнули?
Когда?
Когда они запели из-за острова Настрежень. Я в какой-то момент понял, что чего-то не хватает. Потому что они пыхтят просто и толкают меня сиськами.
Стали дирижировать.
Они упирались сиськами в мою машину сзади в багажник.
А вы где были?
А я сидел в машине и газовал. Ну так вот. Значит, и в какой-то момент я понял, что меня никто не вытолкнет. Потому что я сижу плотно. И вдруг одна из них грянула. Из-за острова Настрежень. И остальные бабы, остальные на простор.
И в этот на момент, три голоса так.
И в этот момент, опанька, БМВ пошла, голуба. Пошла, паскудина, пошла. И я просто метров 30 от счастья ехал. Потом сдал назад сдавать. И что, их целовать.
А они остались
с восхищением.
Петь? Допели хоть до конца?
Нет, они перестали.
Перестали.
Но они говорят, с самого начала надо было начать петь, говорят, бабы наши.
Правильно.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа. Все дебри на рожок.
Десять часов шесть минут, среда, 11 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Что-то про енота, ну расскажи.
Енот зашел через подвесной потолок.
В приемную.
Знак, плохой знак. В приемную руководителя стройкомпании в Петербурге. В офис что выехали специалисты комитета и городской ветеринарной станции.
Так это же хорошо. Это,
кстати, хорошо.
Это значит...
А у нас тут тоже подвесные потолки.
Да нет же, значит, вопрос в другом. Это значит, что дикая жизнь перестала нас бояться.
В Кировском районе. Это где?
Ну и что? Это, пойми, это лоси ходят, еноты какие-то через подвесные потолки. Это же прекрасно, барсуки потом появляются. Потом...
Выпал, бедняжка. Он пробрался по инженерным коммуникациям в офис и выпал из подвесного потолка в приемный руководитель.
Так, что доллар? Лучше ты мне скажи. 65,8 он пишет. Сейчас давай смотреть, давай смотреть. Давай смотреть. Сейчас мы посмотрим. Значит, доллар к евро. Секунду, я перезагружаю. Вчера был в это время, мы смотрели его, было 1.1330, потом 1.1333. Сейчас 1.1310. Доллар чуть сильнее, чем вчера, как видите. Ну, а на самом деле на 1.1330 он сидел вчера и позавчера, в понедельник. Значит, смотрите, 65.99, 66.02. Доллар растет. Доллар растет к рублю. Ну, мы праздновали рост рубля, и вот фантастический рост рубля, и все восклицали. Надо сказать, что я думал, что, в общем, курс стоит. В общем, курс стоит. И сейчас я думаю тоже, что не падает рубль. Потому что когда говорят...
Ну, нет, ну это не падает.
Ну, это не падает. Это не падает. Падает.
10 рублей был бы падает, да? Следующая фаза какая-то.
Понимаешь, это все нет, топтание. Если бы упал на 80. Вот на 80 мы бы сказали, это новый горизонт. 66... Нормально, нормально, 66.0 сейчас. Дайте-ка посмотреть мне на нефть, минуточку. Значит, сейчас я перезагружу. Оп. Так. Сейчас. Спокуха, я Bloomberg кружу. Значит, смотрите. Crude Oil Brent 56.62. Мы его видели на 57.57 вчера, если я не ошибаюсь. 57.57. Сейчас 56.62. Ну, это все, вот это все, вот это. Здесь все равно в горизонте. Ничего особенного. Он в плюсе, зелененький, плюс 0,34%. То есть падал и ниже ночью. Нормально, нормально, да? Живем, продолжаем?
Да.
Скажи мне, пожалуйста, зачем заводится дьюти-фри-шоп внутри Москвы, МИД хочет? Ты же работала в МИДе. Объясни мне. Ребята, джентльмены хотят по вечерам немножко шить, джентльмены хотят баблос срубить. Что случилось?
Нет, в МИДе вообще нет никаких денег, кроме бюджетных. Одно из самых бедных ведомств.
Ну так что, они хотят немножко иметь где-то, где колбаски им порежут хорошенько, потолще там, да? Потолще, с палец толщиной.
А какова роль работников МИДа?
Я прочитаю, хорошо, мне интересно. Возвращается Березки, в сущности. МИД предложил открыть в Москве магазин duty-free для иностранных дипломатов и членов их семей. Министерство иностранных дел России попросило у правительства разрешения на открытие магазина. Внимание, это очень важно. МИД будет курировать это. То есть МИД открывает магазин. МИД будет давать туда пропуска.
Чтобы они без НДС.
Представителям дипкорпуса, конечно.
Наша российская.
Да, без НДС. Без НДС, без ввозных пошлин, вообще без ничего. То есть тупо будет у них выпивка, будет у них стоять по 2 евро, там по 4 евро. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
Там главное, что будет выпивка. Там будет курево, выпивка, все почти бесплатно.
Не знаю, я вот дьюти-фри сколько наблюдала, мне не показалось ни разу, что там бесплатно. Вообще никогда, особенно в России.
Мать, нет? Это будет дипломатический магазин, 10-й раз тебе объясняю. Все. На который будет вообще никаких пошлин. На него будут брать в Хельсинки... Привозить сюда без пошлин, без ничего, под печатями МИДа, разгружаться в этом магазине. Дальше с пропуском будет заходить твой друг нигериец, который будет набирать там бухло.
Надо будет срочно завести.
Бухло и курево будет набирать рюкзаками. Выходите, тебе продавать тотчас. Но если ты с ним дружишь, то будет скидка хорошая.
Ну
так ведь? Ну зачем это делает МИД? МИДовцы, объясните, пожалуйста, МИДовцы и представители дипкорпуса, скажите мне, пожалуйста, зафиг это делается? Просто вот вы сотрудник МИДа или вы представитель дипкорпуса? Зачем вам этот магазин? Что за диво?
Сергей, да. Я не понимаю, потому что есть такая компания, как Питер Юстасон, которая обслуживает дипломатический корпус.
Здесь?
Она все по предварительным заказам и так привозит.
Но это МИД будет, МИД просит разрешение, то есть МИД будет курировать.
Я думаю, что они просто решили сделать вот такого...
Лавочку-отмывочку. Алло, здравствуйте, да.
День добрый, Кирилл.
Вы представитель дипкорпуса?
Ну, я не представитель дипкорпуса, но когда мне нужно что-то купить в дьюти-фри, я звоню специально обученному мальчику, делаю заказ, и он мне на следующий день все привозит примерно по тем же ценам, что в дьюти-фри там в аэропортах. Никаких вопросов здесь нет.
Но он копеечку имеет с этого?
Ну, такую небольшую, но что-то имеет.
Зачем МИД открывает себе эту березку дьюти-фри прямо в городе?
Ну, чтобы, видимо, далеко не ходить, там, знаете, спустился.
Ну, для себя.
Для себя.
Для баблосца, для того, чтобы самим покупать, правильно?
Ну, и да, и себе что-то. Но проблем купить в дьюти-фри, которые у нас в аэропортах, никаких вообще нет.
Да понятно. Я просто пытаюсь понять, мы что, возвращаемся совсем в Советский Союз, что ли? Березки, что ли? Смотрите, МИД откроет дьюти-фри. Потом Совкомфлот откроет себе морские чеки. На морские чеки.
Сергей, потом, а в березках как все работало? Вы напомните, пожалуйста?
А их было много разных березок. Были морские березки и так далее. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, опять разделение людей на белых и на черных.
Ну, в том-то и дело.
Это обидно, очень обидно. Мы как бы уже ушли из Советского Союза и возвращаемся обратно.
То есть, в сущности, деньги не будут значить, понимаете? Деньги не будут значить. Будет значить доступ.
Ну,
доступ.
Правы, это же безобразие, честно.
Доступ.
Сумасшествие.
Доступ будет значить доступ, пропуск, документ, карточка, понятно? У меня был друг, работал в КГБ СССР.
Да.
КГБ СССР. Ну, он потомственный, все на свете. У него и папа был там. Ну, слушай... Он мне как-то говорит: Саик, что ты там культурно посидеть не можешь, там не знаешь места, где культурно посидеть.
Угу.
Я ходи, говорит, в АПН. АПН, что ну, это РИА Новости. На Зубовский.
Ага. Да.
Ходи, говорит, в АПН в ресторан. Я говорю, Саик, не знаю, что это. Да не, ну там мы всегда заходим туда пить кофе. И вообще ресторан наш. Он сказал, ресторан наш. Ну, КГБ.
Потому что приличные люди или что?
Нет, что КГБ, ресторан КГБ, то есть офицеры туда заходят.
А туда просто люди не заходят обычно?
Нет, заходят иностранцы и ГБУшники. Ну, это было ПНовский, на Зубовском бульваре, РИА Новости.
Да-да-да, который вот. Россия сегодня.
Россия теперь. Сегодня, да. Это был филиал КГБ, сейчас не знаю. Ну вот, может наоборот теперь, там у них КГБ в филиалах уже числится. Мы не знаем, кто победил в этой схватке дружеской. Ну так вот, он мне говорит, я тебе сделаю пропуск. Дай фотку. А у меня фотки с собой всегда были. Я же журналюга, у меня с собой всегда фотки на аккредитации. Я достаю, даю ему фотку. На цветном принтере напечатанную. Он мне раз на завтра приносит пропуск. Я стал ходить в ВПН, типа модный, я типа ГБУшник или что-нибудь в этом роде, понимаешь? Ну, там все равно деньги надо платить, у меня их не было, и я не стал ходить больше. Ну, понимаешь, без денег не получается. Но смысл в том, что ты не можешь ходить просто в места. Если ходишь просто в места, то ты лошара. Ты должен ходить в какие-то места, где пропуск нужен. Пропуск.
Ну, да, да.
Ну, это и делается, что ли? Березки восстанавливают. Это же это и делается, я правильно понимаю?
Нет, надо сразу задаться вопросом.
Алло, здравствуйте. Куда
будет ходить, кроме дипломатов?
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Ну, я что хочу сказать. Ведь каталог Петр Юстас, он как работал, так и работает. И, собственно, дипломатов никто не ограничивал в заказе бухла, еды, печенья и прочего.
А зачем МИД сам себе открывает березочку? Березочку.
Ну да, я все понимаю. Ну так они хотят совок, то есть, видимо, хотят поднять свой статус, что мы покруче, чем просто... Ну, кто такой был сотрудник МИДа в 90-е? Это было какое-то чмо с зарплатой $300 и да. В потертом костюме. А сейчас-то им хочется рулить. Вот и все.
Не знаю. Я одним словом не понимаю, ребят. Мне кажется, что возвращаются времена пропусков, допусков. Допусков. Я скажу точнее. Возвращаются времена допусков.
А когда где сегодня
количество, количество допусков, в сущности, количество допусков как таковое будет очерчивать твое социальное место. Понимаешь? То есть да. Уже не деньги. Вот совсем недавно еще были деньги.
Да, а теперь социальная иерархия опять, да?
Ну, вот смотри, более значимый, например, условно говоря, 10 лет назад, это что был, пятый год, страна была на подъеме с 3 по 6 год, точно. Ну, явный был подъем с 3 по 6 год, мощный. Потом он еще продолжался до мая 8 года, но уже так, уже не такой мощный, уже слабенький подъем шел. А мощный подъем с 3 по 6 год. Вот в 5 году, например, 10 лет назад, кумиры общества были, богатеи. Абрамович купил то, Абрамович купил Челси, давайте болеть за Челси. Челси наша команда, Россия покупает весь мир. Россия...
А этот Прохоров баскетбольный?
Мы покупаем, мы крутые, мы чуваки крутые, и все. Вот это вот был лейтмотив, от нас пахнет деньгами. Ну, да, да, мы покупаем всех. И даже те, кто никого не покупал, гордились, что, что в Куршевеле наши... цыганские какие-то ансамбли там с девками, с медведями выступают, и французы ежатся и предвкушают чаевые. Понимаешь? Угу. Это была похвальба хама, похвальба мещанина, похвальба третьего сословия, такого наглого, с грязными ногтями, который лапает мир, лапает планету, лапает все. И своими лапами и кидает $100, 100 евро, 500 евро чаевые. Вот это была Россия тогдашняя, 10 лет назад. Царство хама. Царство торжествующего хама.
А сейчас?
Сейчас царство допуска. Царство допуска возникает снова. Понимаешь? Обсуждается самым бедным давать по карточкам кое-какой харч. Там да, да. Бараночки, сгущеночку, там еще что-то будет давать самым бедным.
Слушайте, а насколько далеко это все? Вот все-таки не верится. Это было давно, сейчас мы уже давно живем по-другому, и каждый раз ты не веришь, что переход
близок. Это вернется,
близок.
это может вернуться, и переход близок. На самом деле кажется, что это невероятно возвращение, но возвращение вероятно. Возвращение к царству допусков, допусков в спецмагазины, в высшей степени вероятно и близко к нам. 134-21-35. Нет, это далекое прошлое, невозможно возвращение. 134-21-36. Мы рядом с царством допусков, с царством, когда опять не деньги будут значить, а удостоверение будет значить. 134-21-35. Да, мы рядом, мы в шаге. 134-21-36. Нет, это давнее прошлое, возврат невозможен.
Нам абсолютно. Мерещится.
Да. Нам это мерещится, это страшный сон, возврат невозможен. 134-21-36. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе вам утро.
Доброе. Здравствуйте. Насколько мы близки к царству допусков, удостоверений?
Меня зовут Алексей,
да.
Я печник из Подмосковья.
Прошу
я
вас.
Я вам скажу одну вещь.
Да.
Что вот сколько я живу, на самом деле абсолютно ничего не меняется. То есть вот как стояли шлюхи 10 лет назад на МКАДе, они так и стоят.
Что вы говорите?
Как продавали как бы эту жидкость, незамерзайку, я просто сейчас что вижу, то и говорю. Так и продают. То есть каждый раз меняется только обертка. Вот обертка меняется, а вот это «Г», наше «Г», российское, мое родное, оно так и остается.
Но царство и допусков, только, именно допусков вместо денег.
Вокруг.
Вместо типичный. Денег.
Да.
Деньги уступают место удостоверениям снова.
Конечно, ну связи решают все. Связь, Сергей. Как связь. Было, связь важнее всего. То есть вот если есть у человека связи, то он все. А если да. связи нет... то даже с деньгами он, как говорится, извините, никто.
Пожалейте, пожалейте.
Еще одну вещь, Сергей.
Да, алло, прошу вас, да.
Меня.
Да, конечно.
Не топите печку всякой ерундой. Вот это говорили. Топите хорошими березовыми дровами, и будет у вас хороший жар и чистые дымоходы.
Слушайте, обогрейте, обогрейте да, этих да. девушек, которых вы столь пренебрежительно...
Да, Господь с вами, Господь с вами. Обогрейте. Вы что, я свое хозяйство... Нашел на помойке, жену свою очень люблю.
Нет, так, обогреть не как-то надо, может быть, им как-то их позвать куда-то. Не знаю, мне так их жалко. У нас да одна стоит на...
Слушайте. Гиене огненной обогреют очень хорошо. И их, и те, кто пользуется ихними услугами, и тех, кто их крышует.
Стоит вот одна у нас на Новой Риге в чулочках, господи, по морозу вот так. Ну, это же ужасно, а?
Бедные люди, бедные вообще, бедные.
Плохо, 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 плохо. Он говорит, девки стоят, продают себя там где-то на МКАДе у них. И это же плохо и свежо как-то, и как-то неправильно, да? Неправильно. Да. Для здоровья нехорошо это, а?
Нет, нехорошо.
Нехорошо. У нас одна на Новой Риге стоит и с такой копной...
рыжая, вы говорили, какая-то,
рыжих,
да?
Да, кучерявых, рыжих, копная рыжих кучерявых волос. Она стоит неподолгу, минут по 20 до того, как в новый грузовик... садиться, но и эти 20 минут даются ей нелегко, как мне кажется.
Заберите кто-нибудь их к себе домой.
Не знаю, да, вот их купить и выпустить на волю, да, иногда кажется, надо сделать так. Я останавливаю это голосование. Царство допусков рядом с нами. Царство допусков, царство возвратов, царство удостоверений рядом с нами. 79%. 21% считает, что нет, это какое-то совсем древнее, давнее прошлое, невозможно сделать, чтобы оно вернулось. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Анатолий.
Здрасте.
Вы знаете, на эту тему у меня такое вот мысль, ну это и правильно, знаете, да. это и есть верно. Потому что, уйдя от доллара, понимаете, доллар не будет у нас ходить официально, потому что доллар ноль. Вы сами это прекрасно понимаете.
Нет, я не этого
и
не понимаю.
И поэтому березки эти вернутся.
Это нет. Волга впадает в Каспийское море. Волга впадает, доллар ноль, вы сами это прекрасно понимаете. Вы говорите, как адвентист, свидетель Иеговы. Вот это вот прелестная манера начинать
вы
разговор.
Вы же умный человек.
Вы же умный человек, вы же сами понимаете. И дальше говорится ахинея. Извините, пожалуйста. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу дипломатического магазина.
Да, дипломатический магазин. Вы МИДовец или представитель дипкорпуса?
Нет, я не то, ни другое, но я несколько лет назад имел, как сказать, пользовался услугами данного магазина.
Да, прошу вас, и что же?
Да, у меня были знакомые друзья, которые работали в Европе.
Да.
И, в принципе, вот эта вся дипломатическая вещь, это у них как клуб свой такой. То есть этот магазин даже есть не только у нас, ну, как подразумевается, а...
Да.
И, как я понял, во всех странах. И там цены действительно очень низкие. И люди пользуются этим. Вот оттуда шел автобус, груженный Понятно. Дипломатической почтой и наполовину заполненный этими товарами сюда, в Россию. И здесь он разбирался.
Спасибо. Слушайте, кроме этого, царство удостоверений, царство допусков рядом с нами считает 79%. 79? Я сейчас проверюсь. Секундочку. А, да, 79. Смотрите, я хотел поговорить про мелких собственников. Которые, в свою очередь, это тоже часть процесса, просто другая сторона процесса, Настя, закрываются массово. Массово закрываются кафе, парикмахерские, хостелы, турфирмы. Об этом сообщает РБК. Я читал сегодня. Я не хочу перечитывать.
Да.
Я не хочу перечитывать, просто тут вслух читать. Но там, значит, условно говоря, открывается 110 тысяч там в год новых предприятий мелких.
Да.
А закрывается 180. То есть закрывается, ну, я не, строго говоря, не вдвое, но почти вдвое. Закрывается
да, это
вдвое.
Очень понятно,
то есть
да.
В России, в Москве, в России вообще, и в Москве в особенности, массово закрываются предприятия.
Но,
массово.
Сергей, что да. это были за предприятия? Это же услуги ногтевой индустрии, то есть
ну
вот
что?
Эти вот все...
Они кормили. Они кормили и кормились.
Ну, да, это были брызги от нефти. Все, они кончились, значит, они займутся чем-то другим. Надо
радоваться. Вы закрываете предприятие, вы закрываете свой бизнес. Дайте нам пример, пожалуйста, иллюстрацию. Вы закрываете бизнес. Расскажите нам о своем бизнесе, о бизнесе, который вы закрываете. Вы закрываете бизнес. Здравствуйте.
Здравствуйте. Все началось очень давно.
Нет, вы закрываете бизнес. Вы, наверное, меня не слышите. Вы закрываете бизнес, и поэтому звоните. Да, прошу вас.
Добрый день.
Да,
Александр, Москва. Ушел из легального такси в нелегальное.
В нелегальные перешли. То есть вы не больше... А как? То есть, ну, просто по шляпам, да? Или у вас есть точки?
Точки есть и по шляпам. А раньше платил налоги, сейчас уже невозможно просто. Обложили это так, что... Главное, мое поколение выпало из пенсионного как бы поколения, но нам сказали, 66-й год платить пенсии вообще не будут.
Да.
Ну, вот, а просят налоговую, чтобы мы платили якобы пенсионные взносы. Слушайте, хотя по факту объявляют, что ваше поколение пенсии лишено.
А какая тачка у вас? Какая машина?
Китаец, говорить марку не буду.
Не говорите, просто интересно. Вот самое. Ну ладно, дай ему бог здоровья и вам тоже. Держитесь, спасибо. Держитесь. 7373948, 7373948, вы закрываете бизнес, вы закрываете бизнес. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, это Фрок.
Да, Фрок.
Значит, мой вопрос деятельности связан с тем, что, значит, происходит обеспечение лабораторий пищевых, да, и медицинских фармакологических препаратов.
Да.
Сейчас вот на днях, значит, правительство издало указ о том, что эти лаборатории прекращают работу на импортных средах. То есть только русская. Русского почти нет, а импорт закрывает.
А вы и вы в этой связи закрываете бизнес?
Не закрываем, но идут разговоры о том, что чем все это кончится, черт его знает. И вот и куда люди пойдут, непонятно. Потому понятно, что они начнут с госпредприятий, а чем они закончат, трудно даже представить.
Спасибо. Вы закрываете бизнес. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, день добрый.
Здравствуйте.
А мы на волне как раз перед кризисом умудрились сделать две рыночные структуры. Один из них для аукцион драгоценных камней,
да,
биржу. Вот. Ну и фактически она сейчас не закрывается, но во что это сейчас превратится, непонятно. Потому что, по идее, вторичный рынок сейчас должен, наоборот, открыться, потому, ну, что тогда были предпосылки. Но с другой стороны, учитывая, ну это нонсенс на самом деле, у нас крупнейшая алмазодобывающая страна. Но да, если вы посмотрите средства массовой информации, никакой рекламы, никакой информации. У нас все живут еще в Советском Союзе, уверены, что за бриллианты...
Знаете, где встречается? Когда подъезжаешь к Смоленску, смоленский бриллиант, какая-то позорная такая табличка висит. Типа...
Ну, вот ужасно, да, что крупнейшие производители, они никоим образом... То есть Алроса привыкла сандалить за границу все бриллианты и не заниматься, не реализовывать их здесь.
Да.
Смоленщина не занимается их развитием. Рынок полон ювелирки, но все говорят, что это не покупайте, потому что бессмысленно, это потом можно сдать только в ломбард за 30%.
Ну, конечно, потому что наценка сразу 60% как минимум, а еще цепочка...
Ну вот, да, факт это не так, но везде муссируется именно это.
Подождите, ну скажите нам правду, скажите нам правду. Скажите нам правду. Мы всегда считали, что в случае войны и еще что-то, драгоценные вещи можно, ювелирку можно скинуть за половину цены. Значит, ну нифига, да, 30%?
Нет, нет, скинуть можно через ломбарды, да, 30%, через магазины можно скинуть за -20, -30%.
-20, -30%. Спасибо, спасибо. 7373948, вы закрываете бизнес. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Олегович.
Олегович, вы закрываете бизнес.
ИПшник, и думаю, да, закрывать, потому что становится невыгодно. Патенты повышают. Ну, налоги, в принципе, остались так же, но на налогах на 13-6% просто невыгодно работать.
Ну, хорошо, вот смотрите, массово идет закрытие бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны, растет мир удостоверений, допусков, специальных допусков и так далее. Что отличает это от позднего Советского Союза?
Честно, не могу ответить на это.
Ну, вот и нет никакой разницы. Никакой разницы вроде как и нет. Допуски, опять удостоверения. Опять ведомственные магазины. МИД открывает собственную «Березку». И так далее. Понимаешь, ведомственные магазины. Потом появятся ведомственные чеки. Ты хотел узнать, как это было? Я тебе расскажу очень быстро, за 30 секунд.
Давайте.
У каждого ведомства были свои чеки. У всех, кто имел допуск за границу. Они должны были изымать твою зарплату формально в долларах и выдавать тебе за формальные доллары чеки. Понимаешь?
А вы их могли отоваривать, да? Или что?
Ну, я мог их отоваривать, я мог купить ГДРовский комбайн, я мог купить прекрасные шины Мишлен или, может быть, Гудьер. Я покупал шины себе в Березке на Первомайской. Понимаешь? То есть вот, вот как бы все так было.
Но сейчас же все это есть.
Ну, и кажется, это опять будет.
Кончится все.
Нет, нет, наоборот, расцветет. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Давайте я вас поразвлекаю историей из жизни великих про публикацию «Остров Пасхи» в «Новой газете». На самом деле история про Петербург и семью Матвиенко. Есть у берега Финского залива, вы знаете, с северной стороны, там сосновые прекрасные места, песок, сосны. И в одном месте озеро пресноводное, маленькое. А на озере есть такой островок, и на нем еще такие стилизованные фигурки под остров Пасхи. Поэтому местных жителей, которые все туда ходили гулять, он так и зафиксировался. В общем, история такая. Есть ЗАО-версия в рамках инвестпроекта. Она взяла в аренду, получила в аренду 40, там, на 49 лет 20 гектар. И владелец этой ЗАО «Веста» в тех годы, когда Матвиенко была губернатором, он удивительно похож на, по имени и фамилии на сына Сергея Владимировича Матвиенко. Только одна буква отличается. Не «и», а «е» в фамилии. Матвиенко. А сама «Веста» при этом относится, у нее основной, значит, ее там кто-то основатель, да, версия на 100% принадлежит ее компании МТС МСТ Холдинг, которая в настоящее время числится вообще ликвидированной, а у нее настоящий владелец и есть настоящий Сергей Владимирович Матвиенко через букву «и». Короче говоря, получила фирма это все в аренду, сейчас пытается через Куги это выкупить, но у нее уже не получается, хотя Куги начала торговаться. В общем, как живут наши, наши дети, некоторых из наших больших руководителей, и как они борются с системой, можете посмотреть в «Новой газете». В Рязани решением городской думы многократно повышен налог для малого бизнеса. Город на пороге социальной катастрофы. Об этом также в «Новой газете» я увидела статью. И возбуждено дело против жителей Якутии, открывшего стрельбу за право ездить по трассе нефтяников. В «Новых известиях» продолжение истории с прошлой недели, когда житель поселка Пилидуй в республике Саха Валерий Лейкин, он поехал по этой технической трассе, единственной, которая зимой соединяет их поселок и другие поселки с большой землей. За проезд по трассе взималась обычно плата, там какая-то мзда от сотрудников ЧОПа, которые охраняют Сургутнефтегазовое вот это вот имущество в виде дороги. Ну и вот теперь ему до 5 лет грозит и за то, что он полицейским не повиновался и даже открывал стрельбу. Стали известны лауреаты научных премий президента. И это повелитель цунами и специалист по ДНК. Пожалуйста, в «Московском комсомольце», в «Российской газете» можете посмотреть. Каждый победитель получит по 2,5 миллиона рублей. Более подробно в «Московском комсомольце». В Москве побит 30-летний рекорд по числу заключенных браков. Очень много. И в кризис москвичи стали меньше разводиться. Это, видимо, из одной и той же рассылки газеты берут свои новости. 10.41, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Настя, одновременно приходят новости о том, что в Минск выехали, в Минск приехали, в Минск прибыли. Минск такая надежда, демилитаризация, еще что-то.
Ну, да.
Одновременно приходят новости о том, что 100 украиноязычных, ну, людей, 100 человек с украинским языком срочно набраны в американскую армию, и они приступят к обучению 600 украинских военных, первый тур,
да,
которые начнут учиться американскому оружию, которое американское оружие на миллиард долларов будет поставлено Украине. Вот здесь военную перспективу. Я так понимаю, что мы пока тут миримся, там европейцы что-то такое суетятся. Американцы, в общем, все знают уже.
Хочешь мира, готовься к войне?
Нет, нет. Не хочешь мира, а хочешь войны конкретно.
Ну, вот ощущение, что война-то уже идет и без американцев, нет, Сергей? Вот у меня такое ощущение.
Нет.
Нет, там, я думаю, что идет.
Я думаю, что только пока Штаты ведут войну. Ну, то есть пока есть воля Америки, то война будет продолжаться. Война будет продолжаться. Но происходит два события всего. на этой площадке. Первый в Минске ведутся переговоры, и с большим чувством, с большой тревогой нам рассказывают, что это все обалденная фигня. И в этот же момент Штаты набирают 100 толмачей, 100 человек с украинским языком, которые будут обучать американскому оружию 600, сначала первый курс, 600 украинских, значит, операторов, потом американского оружия, потом следующие 600 и так далее, так далее, так далее. Понимаешь? Притом этих 100 набрали мгновенно, даже без... то есть они вошли в американскую армию, не имея права на жительство, не имело значения. Сказали, что лишь бы знали украинский язык. И быстро заполнили вакансии. Понятно?
Да.
Результат какой будет, как ты думаешь?
А результат чего? Наполнение Украины оружием американским?
Минск как бы за мир, Америка как бы против мира. Вот и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Сергей, добрый день.
Да. Откуда вы звоните?
Москва.
Да? Что-то как одни девятки и так далее. И звоните вы в течение всей программы 2 часа уже. Мне кажется, это странно, потому что мы же его тематически разговариваем, а не просто так. Вот это удивительно. Да, спасибо. Но номер странный, и странно стремление звонить по любому вопросу. Мне кажется, это странно. Скажите, пожалуйста, в Минске идет как бы мирный процесс, и все такие неровно дышат. Ах, Минск, ах, процесс. Нормандский формат, Минский формат, черт его пойми, какой формат. В этот же момент Америка начинает вооружать спокойно и вести приготовление. Кто более информирован, вообще говоря, о делах мира и войны? Мне кажется, Америка больше информирована. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, мне кажется, Штаты лучше информированы, потому что они как бы стоят все равно там за сценой.
Мне кажется, это обычный тактический маневр.
Что именно маневр? Маневр разговора...
Ну, войска сейчас дезорганизованы, люлей на фронте получили. Надо дать время, передышку, ротацию произвести.
А, это просто маневр, который просто, конечно, чтобы ВСУ как-то переориентировались там немножко. А еще... Спасибо. 7373948. 7373948. Кто лучше понимает ситуацию на Украине? Французы, немцы или, простите, американцы? Мне кажется, американцы лучше знают. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Фашистов никогда остановить нельзя. Вы понимаете, если наши сейчас остановятся, их до последнего добьют, это сказала Ясновидяще.
Что вы говорите? Спасибо.
Как
спасибо.
Прекрасно.
Надо было пометить мне.
Вишенка на торте.
Да, да, да. Можно я помечу, что это Ясновидяще нам... Простите, знаете, как мы ценим Z почему-то. Сейчас мне надо кириллицу. Секундочку. Ясновидяще. Ясно. Видящее. Я в одно слово, ладно?
Да. А так они и пишутся в одно слово.
Они пишутся в одно слово? Как да. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно.
Бермудский треугольник, ясновидящий, все такое.
Да. Слушайте, значит, мне кажется, что война будет продолжаться. Все американцы решили, что она будет продолжаться. Она будет продолжаться.
Без 40... американцев бы она бы не продолжалась.
40 миллиардов хотят дать, 40 миллиардов хотят дать Украине от группы семи, от большой семерки. Угу. И от МВФ. Ну, 40 ярдов.
И у нас Украина.
И оружие на ярд.
Отсрочить.
И оружие на ярд. Вот на долго. Один ярд. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Меня зовут Николай. Я полковник МВД в отставке.
Прошу вас, проанализируйте ситуацию.
Сергей, буквально, значит, в течение 30 секунд значит, вам докладываю, что будет в течение ближайших 2-3 месяцев.
Давайте.
Сейчас американцы вооружают, значит, украинскую армию своим оружием.
Да.
И 5 мая появится грандиозная провокация в отношении России, в том числе и, значит, артиллерийские какие-то, значит, снаряды полетят на нашу территорию. И это планируется все на 9 мая, для того, чтобы сорвать нам праздник.
Да.
Вот, что нас ждет в ближайшие 2-3 месяца.
А потом?
Потом что? Потом я думаю, что Россия, так как будет обстреляна наша территория, и всех видов тоже, то мы вынуждены будем... отвечать. Вот и все.
И вынуждены будем отвечать до Киева или просто отвечать?
Не знаю, Сергей, не могу. Я с огромным к вам уважением отношусь, да. Внимательно за вами слежу.
Давайте.
За вашим всем выступлением.
Давайте.
Что у нас будет, как будет ситуация развиваться, это, по-моему, сейчас пока...
Непонятно, непонятно. Значит, факты заключаются в следующем. Давайте быстро заканчиваем эту тему. И вот как мы ее заканчиваем. Значит, одновременно происходит мирный процесс в Минске якобы, но там все непонятные терки. на которую мы возлагаем большие надежды, якобы. Ну и немцы тоже, как будто, и французы как будто тоже. Одновременно с этим Соединенные Штаты Америки набрали 100 украиноязычных инструкторов, переводчиков, для того, чтобы обучать новому американскому вооружению людей в украинской армии. На миллиард дается оружие, на 40 миллиардов материальная помощь вообще стране. 40 миллиардов заявили американцы, что дадут от группы семьи, от большой семерки и от МВФ. Вот так. Как бы новое дыхание войны. Мне кажется, что силы войны сейчас намного сильнее, чем силы мира. Намного сильнее. Голосовать не буду. Все и так понятно. Сегодня несколько нашел публикаций, которые касаются массовых выступлений народа. И нашел одну в «Ведомостях», одну на РБК, нашел на «Ньюзрукоме» и так далее, и так далее. Вдруг, не шутя, люди начали писать о том, какова будет Россия, например, через 10 лет или через 20 лет, и какова в этом будет роль масс. И, ну, естественно, что любое заглядывание в будущее строится на анализе прошлого.
Ну,
и анализ прошлого дает совершенно потрясающие результаты, я хочу сказать.
А как получается?
Что... Ну, вот я соглашаюсь с исследователями, фамилии которых я, простите, не запомнил, и в этом, наверное, мой грех. Ну, я знаю, там 3-4 умных человека, пожалуйста, звать их Иванов, Сидоров, Петров. Там. Значит, хорошие люди. Значит, и они все указывают на то, что роль масс... ничтожно мала в России. Равна нулю. Равна нулю.
Да.
И они напоминают, в какой момент массы влияли на власть в России? Какой момент?
Массы.
Массы. Значит, как это не обидно звучит, исследователи сходятся, и я начинаю разделять эту точку зрения. Октябрь 17 года. Не был деянием масс. Нет. Это был техничный, правильный, красивый переворот, революция, все на свете. Революция — это то, что за ним последовало. Но переворот был техничный, правильный, красивый, но абсолютно не задействованы были массы. Люди сидели дома, пили чай.
Да.
Флот, несколько подразделений флота, несколько подразделений армии решили судьбу столицы. Все.
Да.
Несколько подразделений, которые им противостояли, не сумели решить судьбу столицы. Точка. Все решалось микроскопически.
И потом террор как форма закрепления, да.
Микроскопическими включениями народных масс. Практически никакими. Значит, октябрь. Февраль 17-го года. Участвовали массы?
Нет.
Нет, но были хлебные бунты. Были хлебные бунты. Не бунты, вернее, а выходило до 700 тысяч, по некоторым учебникам, до 700 тысяч петербуржцев на улицу заявить, что хлеба нет, что хлеб в город не привезли. Угу. До 700 тысяч в какой-то момент было на улице. Но это вот, значит, и в этот момент происходит отречение. Отречение происходит из-за того, что люди на улице? Нет. Отречение происходит из-за того, что в верхах происходит возня, и перехват, одни элиты перехватывают власть у других. Ну, как оказалось, слабые элиты. Слабые, и потом их технично свергают большевики. Понимаешь?
Да.
Значит, по-настоящему массовые выступления последний раз были, пишут исследователи, в 905 году. 905, может быть, 906, 907 все сворачивается. Никаких массовых выступлений никогда при смене власти в России не было. Никогда.
Нет, они бывали, но они не влияли. То есть вот развал Советского Союза тоже сопроводился выходом однажды, да, масс каких-то?
Ну, не однажды. Выходили со значком огонька, там в каком-нибудь 87-м году люди, пойми, в 89-м выходили.
А я такого не помню даже.
Выходили, они говорили, что у нас 2 миллиона. На самом деле их было по 300 тысяч. Ну, 300 тысяч, это три академика.
Нынешним протестом и не снилось.
Да-да, три академика Сахарова, считай. Ну, тогда все демократично, бабушка шла и так далее, понимаешь? Дедушка и так далее.
Вы в академиках Сахарова считаете?
Я считаю в академиках Сахарова, потому что академика Сахарова по разным подсчетам от 100 до 120 тысяч было 24 декабря 2011 года.
А, вы имеете в виду все.
Да, я в академиках Сахаровых считаю, естественно. Все хорошо. Да, я считаю, понимаю, что академика Сахарова 100 тысяч, я так считаю. Хотя, говорят, 100-120, ну хорошо. Значит, ну там больше просто не помещается. Ну, может, некоторые ушли, другие пришли, хорошо, 100-120. Значит, вот выходило по 3 академика Сахарова в Огоньковцы, читатели Огонька и так далее. Понимаешь?
А это продвинуло?
Но это нифига не продвинуло, ни изменения власти, вообще ничего не сделало, вообще ничего, понятно? Значит, массы в России, вот вам тезис, массы в России не играют роли в смене власти вообще никогда. Спорим? 7373-948, звоните. 7373-948. Позвоните, давайте спорить. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Еще раз добрый день. Да. Ну, а вот эта демонстрация, по-моему, ноябрь 91-го, когда убрали этого Дзержинского, когда в КГБ пулемет стояли,
91-го.
Там было 5 или 6.
Это было, это был август.
Как раз перед концом совка, страшная август. Демонстрация. И это вообще все перепугались.
Но это же в августе было. Почему вы говорите? Это не в августе разве было? Это август был, во время путча.
Нет, не август, не во время путча. Это потом.
Ну и что, ну так когда оформлялось...
Август, это путч, это отдельно, это просто...
Подождите, но оформлялось путем массовых движений, оформлялись движения элиты. Элиты уже сделали, а потом были выпущены массы, которые должны были...
Нет, мне кажется, что все ровно в данном случае, как раз все наоборот.
Ну вот подождите, массы, давайте я буду вас защищать.
Потомковские, ну такие не очень хорошие элиты, они все это возглавили и убирали поле, где не сеяли.
Ну, подождите, ну давайте я попробую защищать точку зрения, что массы оформляют движение элит в России.
Массы оформляют.
Да.
Один раз в 91-м году оформили движение элит, да.
Ну, смотрите, ну вы говорите, вот снимали Дзержинского, до этого уже все было решено, там Бурбулис, там Ельцин, Бурбулис, я сейчас буду странные фамилии называть, которые уже забыли.
Ну, давайте вернемся сейчас на Донбасс. Ну, сейчас,
Донбасс,
наконец,
Донбасс.
Появилась поддержка населения хоть какая-то у ополченцев. Они могут оформить, когда есть поддержка. Когда есть поддержка, то нужно штыки преданные.
Все равно нет. Вот все равно
почему?
Нет. Ну, потому что за массы позже выступают. Массы выступают, может быть, и мощно, но позже. Таким образом, что кажется, что дело решено, и массы просто оформляют публично, в публичном поле.
Ну, в 91-м году все было наоборот. То есть развал движения снизу, и потом появилась элита. Непонятно, откуда она взялась. Эти люди, которые
ну, как никто не знал, КПСС,
не
почему?
Видел. Ну, и они это? Просто сняли урожай на той поляне, на которой
ну, как же вы все-таки считаете, что никто не знал первого секретаря МГК КПСС господина Ельцина? Все его знали?
Нет, его знали, но после того, как он выиграл выборы, да, его знали. Но потом, видимо, там
знали заранее.
И поняли, что живут снова в условиях, и перестали выпиять.
Да знали заранее, была распространена в рукописной и в перепечатке через 5 копирок была распространена речь Ельцина, которую он никогда не произносил.
Да, где... это мы знаем, мы помним.
Да,
я вот практически ваш ровесник, помню там все.
Да, спасибо. Значит, я все-таки продолжу отстаивать позицию, что массы в России вообще не играют никогда роли никакой, кроме оформительской, при смене власти. Не существует роли масс никакой. Ее нет. Алло, здравствуйте. Я буду последовательно защищать эту точку зрения еще минуты две. Давайте, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я вам как историк могу сказать, что массы играют огромную роль.
Ну, пожалуйста.
Они создают то настроение, они как бы говорят, что эта власть нам не нужна. И вот люди, которые ухватывают это настроение, они, в общем-то, добивают эту власть, которая не нужна. Понимаете?
Давайте подумаем об этом. Ну, давайте
это
подумаем.
Был и февраль, когда, помните, когда и демонстрации были.
Скажите, а какой февраль я должен вспомнить? Какой год?
17-й год.
Были манифестации из-за того, что в Питер не подвезли хлеба. Не подвезли хлеба. Как говорят, эти составы с хлебом были, они просто стояли на запасных путях, кто-то саботировал доставку. То есть это все равно была деятельность элит.
Ну, деятельность элит, которые чувствовали, что можно, понимаете?
Ну да, массы оформляли, просто выходили, а потом им говорили, так, разойдись. Впоследствии они выходят в июле 17-го года, там, помните, да, такие контрреволюционные наоборот.
Да, как бы, да, конечно, да. С оружием уже спрятанным.
Да. Да, ну и так далее. То есть, понимаете, как бы массы все время у нас массы не делают историю, они не экторы истории, они потом подвывают, как бы, они потом оформляют как кордебалет.
Сергей, ну вы посмотрите, никто не покусится на власть, когда, да. В общем-то, ну, допустим, во времена Брежнева. Да. Скажем, ну когда, во времена Сталина, вот, да. Делайте технический переворот, большевики, сделайте, вот, контрреволюция была, нет, и здесь, ну, боялись Суслов. Ее, и за границей было, ничего не было возможно.
Не, ну там Суслов отвинтил бы любую башку. Ну,
конечно.
Ну так вот, ну нет, конечно, то есть когда есть, расшатывается каким-то образом власть за счет войны элит. Все-таки моя позиция, что основную элитную группу расшатывают другие элитные группы. И потом подключаются в качестве оформителей кордебалет в виде русского народа, который на самом деле не делатель истории. Нет, не делатель.
Ну, это Дюма.
Это Дюма все-таки, да? Ну, позвольте мне некоторое время быть билетристом. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. 10.58 в движении.
Подъем. В движении.
Прости, пожалуйста, я оттяпал тебе ногу. Смотри, значит, 5 баллов было час назад, сейчас у меня перезагружается 4 балла. Плохо очень на Востоке, намного хуже, чем было. На Востоке где-то с 2 до 4 по циферблату адский ад на МКАДе. Потом в Лосином острове есть авария посередке ровно, и тоже накапливается пробка на внешнем МКАДе. Еще, все остальное прилично. Ну, шоссе энтузиастов. 2-3 аварии на шоссе энтузиастов вижу в Яндексе. 3 аварии на Варшавке, хотя сама Варшавка изображена зелененькая. Так что все прилично, все пристойно. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Из окна вашего автомобиля. Здравствуйте, где едете?
Ой, извините.
А что ж вы не едете?
Я не еду, я хотела посмотреть.
Спасибо вам большое. Ну, извините, пожалуйста. Ну, видите, как неприятно. 7373, не получилось. 7373. Я все еще могу говорить по телефону, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, где едете, что видите?
Еду по МКАДу, по внешней стороне, от Путилково в сторону Волоколамской,
да.
Никинина.
Да.
Жесткая пробка.
Где?
Не больше 10 километров.
Спасибо. 10 километров в час, да и то иногда. Смотрите, значит, есть перед Волоколамкой пробка. Но там авария нарисована. Сейчас, секундочку, я быстро посмотрю. Нарисована авария там, где Волоколамка, правый ряд. В правом ряду как будто бы авария. Ладно, договорились?
Да.
Настя, мы убываем, мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 11 февраля.
Подъем.